Ну, вы спросите. Вот мужчина.
Добрый день.
Садитесь, садитесь.
Спасибо вам огромное. Я знаю, все, что вы делаете. У меня такая чистая возможность с вами 10 назад встречаться, общаться немножко. А проблема такая же, как у меня осталась, семейные отношения, вот, у других человека. Мы все время успокаиваемся со мной, пытаемся жить. Что у вас случилось?
Супруга вот рядом, да, сидит? Да, да. Где супруга-то? Вот? Ага. Хорошо.
Видите, еще у нас лишние 3-6 лет. Мы год назад обещались. Но...
Знаете, когда бывают проблемы в отношениях? Есть только одна причина. Это когда правда внутренняя у человека выше человека. Когда человек... Вот это касается двух людей. Потому что если у одного человека человек выше правды, тогда... уже нет проблем. Вернее, они есть, но одни очень слабые, односторонние. У вас у обоих правда, ваша правда выше, чем человек. Есть женская правда, вот женщина очень сильно чувствует женскую правду. Просто мужчина и женщина живут в разных плоскостях сознания. Вот у женщины плоскость отношений и восприятия мира. А у мужчины плоскость – это... поведение и правила. Вот поведение и правила, отношения, восприятие мира. Две плоскости, да, такие как бы. Они не пересекаются. И, ну, единственный выход – это свои правила ставить ниже человека. Это аскеза. Вот легче человека ругать, чем эту аскезу выполнять. Вот я... Свои правила в жизни ставлю ниже отношений. Вот, допустим, у меня жена никогда меня не слушается в жизни. Никогда вообще, в принципе, не слушается. Она все делает так, как считает нужным. А я не даю, ну, как бы, не трогаю ее по-доброму к ней. Она вот как может, так живет. Я так вот к ней отношусь. Если она капризничает, я ее терплю. Ну. Сегодня я когда на самолет садился, то у меня помощник мой Максим, он с чемоданами пошел к стойке, да? А мы стояли чуть подальше. И когда он подошел туда уже паспорт показывать, я подошел тоже туда, к нему. А женщина, девушка, которая стояла перед нами, она сказала: «Почему вы идете без очереди?» Я сказал: «Ну, как бы мы здесь уже стояли». Она говорит: «Вы неправильно поступили». Я говорю: «Ну, давайте мы сейчас отойдем вот вместе». Там он уже отдал документы. Я говорю: «Забирай документ, давай мы отойдем, а вы подходите». Она: «Нет, я не буду так делать. Он впереди меня стоял». Я говорю: «Ну тогда простите нас, пожалуйста». Она: «Я уже обиделась, все». Я говорю: мой знакомый там стоял и говорит: «Возьмите, пожалуйста, конфетку». Она взяла. Я говорю: «Что мы можем для вас сделать? Давайте вы или перед нами пойдете, или еще что-то. Пожалуйста, не расстраивайтесь». Я начал ей уступать. Хотя, видите, я мог тоже сказать: «Я здесь стоял, в чем дело вообще?» Ну, это не способ жить вообще, вот как вы живете вдвоем. Вот. И она говорит: «Да вообще-то нет никаких проблем, просто я расстроилась, и все. А так нет проблем». Потом мы так получилось, что мы сели с ней на самолете, она спереди, я сзади, вот так вот, на два сиденья. Когда мы прилетели, она обернулась ко мне и говорит: «Простите меня, пожалуйста, за то, что я так себя вела». Я ей говорю: «А вы вообще отлично себя вели, у меня вообще нет никаких проблем». Она: «Нет, я сама чувствую, что я плохо себя вела». она так сильно раскаивалась, реально, хотя ну, там какая-то шкурки выделаны, не стоит ситуации вообще просто. Она так сильно раскаивалась. Но знаете, почему она раскаивалась? Потому что я ни на секунду, ни разу не среагировал на ее состояние. Я просто всегда по-доброму ей отвечал с самого начала. Мне было тяжело сначала, потом вообще не тяжело. Но надо сначала этот принцип понять, дорогие мои друзья. Принцип заключается в том, что женщина никогда в этом мире, никогда не сможет объяснить и доказать мужчине свою правду. А мужчина никогда в этом мире не сможет объяснить и доказать свою правду женщине. Эти две правды совершенно разные, и они несовместимы по природе, несовместимы. Поэтому, если вы в этот шаг в пропасть не сделаете, шаг смелости, в котором ты заранее обрекаешь себя на страдания, в кавычках, кажется, что страдания, и несправедливость ради доброты и любви. А потом ты видишь, как близкий человек меняет себя. Вот эта доброта, этот шаг доброты, он является силой, которая влияет на сердце человека и меняет его восприятие. Он начинает понимать, что есть другая правда, которую я не знаю. Но вы, ни один из вас, ни на йоту не уступаете друг другу. Вы не хотите любить, потому что любовь означает уступать, терпеть и прощать. Все. Любовь — это не то, что вы думаете. Если вы будете так дальше продолжать, то вам осталось 2,5 года вместе жить. Потом произойдут необратимые процессы. Да, ваше слово? Нет, ей слово. Видите, вам надо уступать. Вот сейчас вы уступили. А что значит, он довел вас? Что он делает вообще? Что он делает?
Он уничтожает.
Что он хочет?
Он хочет полностью.
Как все мужчины. Все мужчины так себе.
Вот даже
ну, то есть, смотрите, вы говорите сейчас, я уступать не буду.
Нет, я хочу сказать, потому что дошло до того, до такой степени, что я просто лежала год, я не могла с расставать, у меня была просто не было силы.
Ну, почему? Потому что вы воюете с ним.
Да.
Вы воюете с ним, вы не уступаете. Вы хотите, чтобы вы получали свое счастье женское. Нет, нет, стоп, 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 стоп. Ему говорить это не надо, потому что есть мужское счастье. Оно заключается в том, чтобы контролировать жену. Есть женское счастье, которое заключается в том, чтобы ко мне очень нежно и ласково обращались. Вот эти два счастья, они абсолютно несовместимы. Ну, то есть, если мужчина начинает контролировать жену, то это означает уже не ласково и нежно. Ну, то есть сразу все, то есть женщина теряет счастье, она несчастна. Но вы сейчас мне говорите о чем? О том, что Олег Геннадьевич, он должен быть нежным и ласковым со мной.
Нет.
А что, что он должен делать?
У меня дальше было
То есть вы угрожаете ему сейчас через меня, да? Вы говорите, если будешь так себя вести, я умру.
Я принимаю решение, как бы, да, я сейчас нормально, я всего срока, потому что я уже не возможности, но я достойно хочу принести этот крест.
Как?
Достойно хочу принести свой крест.
Достойность означает доброта. Вот я бы на вашем месте вот вел себя так. Да, мой хороший. И радовался жизни. Вот когда женщина кивает, соглашается, все это не мешает ей радоваться жизни вообще. Ну вот ему надо как бы стоять, молчать, лежать. Вот. А вы, да, мой хороший. И все. Вот поднимите руку, кто так себя ведет, женщина. И радуйтесь жизни. Вам хорошо жить? Вот, ей вообще отлично. А вам? Отлично, да? Истерик нет? Анафилактического шока? Нет. Но вы хотите отстаивать свои права. Между вами обоими война. Это означает только одно. Разрушение семьи и получение себе в будущем человека, с которым вообще никогда в принципе невозможно отстаивать права. Когда человек идет на войну с Богом, потому что вы сейчас рушите связь, которую Бог создал между вами, то дальше будет только хуже. Бог дает обоим человека, с которым вообще невозможно никак договариваться. И все. Понимаете? И то, что у вас происходит, это уже не первая стадия, потому что у вас у обоих уже был человек, с которым вы не договаривались. И это был лучший человек у вас у обоих, чем тот, который вы сейчас имеете. Следующий вариант будет вообще невыносим. Остановитесь, пока не поздно. Оба. Будете его обвинять, будет только хуже. Потому что у него есть своего мужская правда, которую вы не видите и не понимаете. У вас есть своя женская, которую он не видит и не понимает. Каждый вы видите только свой мир, свою плоскость, в которой вы живете. Но единственная плоскость соприкосновения между мужчиной и женщиной называется доброта. Доброта означает дать возможность противоположному полу быть счастливым. Я один раз сказал своей жене, говорю, слушай, тебе не кажется, что у нас прав в отношениях только один человек? Она мне говорит, нет, мне не кажется. И пошла. Но я не сказал ей с обидой, просто я улыбался и шутил с ней. Потому что меня устраивает, что у нас в отношениях прав только один человек. Я не завишу от того, что делает моя жена. Я просто приношу ей счастье. Я завишу от внутреннего мира, от своей молитвы, от способности прощать, терпеть. А вы зависите друг от друга. Вы хотите, чтобы близкий человек вам подарил счастье, а это в принципе невозможно, потому что каждый в этом мире рождается только для своего счастья, только для своего. Поэтому если вы не захотите хотя бы чуть-чуть счастья подарить близкому человеку, означает терпеть, прощать, давать возможность, дать ей возможность ей каблучить, пускай она живет как хочет, делает все, что хочет. Не трогайте ее, улыбайтесь ей и позволяйте ей все. Пройдет какое-то время, она успокоится. Если вы мужчина. А если вы женщина, то тогда, если он вам командует, вы как бы скажите, вот, да, мой хороший, все, я совсем согласна. Вот, и потихоньку делайте так, как вы хотите.
Всем очень сложно.
Всем очень сложно в этом мире. Всем очень сложно. Вы сейчас мне говорите, Олег Геннадьевич, я все равно расстанусь с ним. Пожалуйста, это ваш выбор.
А если
что? Все, что вы требуете от своей жены, это ваше поражение. Всегда, когда вы уступаете, это ваш выигрыш. Должна она с вами ехать или нет, решает она. Но вы должны понять одну вещь, что сейчас мы говорим о том, что должны вы, и это касается ее тоже, и вы ни на йоту не уступаете. Ваша семья разрушается. Она разрушена уже на 60%. Если вы будете делать так же, как сейчас, вы останетесь в одиночестве и будете жестко наказаны Богом, оба. Вы лишитесь отношений со своими детьми, а вы лишитесь возможности иметь нормальную жизнь. Сейчас вы думаете, у вас ненормальная жизнь, вы узнаете, что такое ненормальная жизнь. Каждый из вас идет к жести, и поэтому подумайте, стоит ли сейчас ехать в другой город? Может быть, больше смысла в том, чтобы сохранить семью? Потому что она ни за что с вами не поедет. Потому что ехать можно только с тем, кому доверяешь. Женщина боится покидать то место, где она живет, с человеком, который несет опасность для нее. Женщина защищена местом всегда. Она, когда привыкает к какому-то месту, она там чувствует защиту и покой. А в другом месте для нее опасность и страдания. Вообще переезд для женщины — это жуткая аскеза просто, потому что она боится, что там будет хуже. Женщина очень боится жить там, где ей не нравится. Вот здесь, где она сейчас живет, она привыкла к этому месту, ей нравится. Это ее защита, прибежище. Ехать куда-то в незнакомое место можно только с таким мужчиной, который сильно защищает. Вы не защищаете ее вообще. Вы добиваетесь только своих прав в отношении. Что можно в полной степени сказать только то же самое и про вас, дорогая моя. Это означает, что вы хотите наказания в жизни. Не любви, а наказания. И вы его обязательно получите, если не опомнитесь. И запомните еще одну вещь, что знание о том, как должен себя близкий вести человек из моих лекций, вам в этом не поможет. Знание это будет для вас врагом, потому что я свои лекции читаю только для тех людей, кто знание применяет к себе, а не к близкому человеку. Применение знаний к близкому человеку – это разрушение жизни. Вот если ты, допустим, слушаешь лекцию и применяешь себе – это победа. А если ты его применяешь близкому человеку, с позиции знания заставить близкого человека служить себе, это кощунство. Поэтому, дорогие мои друзья, у вас есть последний шанс. Вы можете делать все, что угодно. Просто вы получите результат и все свой. Вам надо сейчас быть побольше на природе, вы истощены, у вас нет сил у обоих. У вас нет нервных, как бы у вас сильный дисбаланс идет в сторону разрушения себя. То есть вам нужно длительное движение, нужны молитвы, нужно море. Вы живете на море, у вас моря нет. У вас нет моря. Море означает доброта и спокойствие. Вы знаете об этом? Вот здесь добрые люди живут. Я когда только пришел сюда, мне сказали: Олег Геннадьевич, как мы рады вас видеть. Это доброта такое. Очень добрые отношения. Вот они фруктов нанесли, видите, цветов для всех. Меня угостить прямо сейчас? Можно. Видите, это доброта, то есть это море. То есть люди очень добрые, это приятно.
Какую
благость? Благость. Дорогие мои. Вот, хорошие девочки. Все счастье.
Спасибо большое.
Спасибо. Будьте счастливы. Возьмите, поставьте цветочки в вазу.
Вам не будет мешать
поплывать? Поставьте вниз, пусть заряжаются. Я буду потом раздавать. Это море. Это доброта, любовь. У вас нет любви, нет доброты. Нужно все изменять. Нужно, может быть, сейчас поменьше общаться, как поменьше разговаривать, настаивать на своем. И побольше на свежем воздухе быть в свободное время. Гулять, желать всем счастья, молиться. Отдохнуть чуть-чуть, а потом перезагрузку сделать в отношении. Стараться изо всех сил уступать друг другу. Водички мне, пожалуйста, принесите там, если есть возможность. Я после бани пью много лучше. Море вернулось. Так, хорошо. Море вернулось ко мне.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, приветствую вас, друзья, дорогие. Вопрос такой.
Садитесь. Садитесь.
И первую стадию, скорее всего, выполнила. То есть боль с души ушла, а молюсь много.
Вы сами ушли, что ли?
Нет.
Он ушел?
Он ушел, другой женщины. Прошел месяц, я молюсь. Успокоение наступило, много гуляю, очень много хожу.
Спокойно стало в сердце. Первая стадия, да? Вторая стадия — это отношения. Вы с ним общаетесь уже?
Ну, прошло полмесяца, он сразу пришел и с приложением общаться продолжать дальше.
Вот, общайтесь, конечно.
Общаюсь. Даже были приложения близкого характера. Но
Нет, надо ставить условия.
Да, та же сказала, он хороший, по-мягкому, я тебя люблю, но все
расслабляет. Все, отлично.
И вопрос вот в чем. Теперь он говорит слова, предложения о будущем, как будто бы. Но после этих слов не выполняет своих обещаний.
Ну, тянет туда-сюда, у него как бы сейчас раздрайв. Идет война между вами и этой женщиной второй. Кто сильнее?
Что делать? Он меня...
Не надо говорить ему. Потому что действует ваша судьба сейчас. В прошлой жизни вы бросили близкого человека. За это вы сейчас отвечаете. Перед судьбой. Он является марионеткой в руках вашей судьбы. Но так как вы вели хорошую жизнь, вы по-доброму к любви не вели, поэтому Бог вот, ну, карающего вам человека выбрал добрым. Да. Ну, то есть он добрый человек, он вас карает, сейчас мучает, но он добрый сам по себе. Потому что вы тоже добрый человек, вы много хорошего сделали в этой жизни. Поэтому наказание пришло, но оно пришло через доброго человека.
Мне кажется, что сейчас он, когда выходит на связь со мной, мне кажется, он манипулирует.
Вы не должны говорить о нем, потому что есть, смотрите, есть победа над судьбой, а есть стадии приближения к победе над судьбой. Судьба что делает? Она в человеке сначала сеет боль в сердце, потом, когда эта боль там не помещается, то эта боль переходит на другого человека. Ну, то есть человек начинает считать, что в его проблемах виноват вот этот человек. Когда человек так считает, это все, это патовая ситуация. Победить судьбу невозможно. Надо судьбу возвращать в сердце. То есть, что бы он ни делал, это надо всегда такой анализ проводить, что это не важно, что он сейчас делает. Важно понять, что это моя судьба, все, что происходит. И тогда вы контролируете ситуацию. Но вы сейчас должны это делать, не просто соглашаться, а делать. И тогда у вас пропадет интерес проводить анализ его поступков. Потому что любой анализ его поступков – это поражение судьбе. Вы идете на поводу у судьбы таким образом. Я с вами тоже не собираюсь играть в эти игры. Вы можете победить судьбу, если хотите. Для этого нужно сейчас думать о том, что делает Бог с вами, а не что с вами делает этот человек. Вот если вы будете думать о том, что с вами Бог делает, все поступки этого человека будут сладкими для вас. А сейчас они горькие, потому что когда человек манипулирует вами, это всегда больно и обидно. Но если ты понимаешь, что человек не может в принципе вами манипулировать, что это деяние Бога, тогда сладко и спокойно. Вот пускай Бог делает все, что считает нужным. У меня сейчас была ситуация такая, я когда к вам ехал, я как бы, меня провожали организаторы с Владикавказа, очень хорошие, добрые люди. Меня попросили вот поехать на другой машине. Я согласился, ну там две машины меня провожали, и там хотел человек со мной побыть еще немножко. Ну и как бы попросил меня поехать. Я оставил сумку на багажник, поставил в первой машине, а сел во вторую, а в сумке документы, компьютер и все там прочее. Ну и они как-то забыли эту сумку мою. И она на багажнике полквартала проехала. а потом на повороте слетела вниз. И они поехали дальше в аэропорт. Ужас какой-то. Вот. А потом Господь начал заботиться обо мне. Потому что эту сумку увидела, как она падала, женщина в автомойке, которая работает с соседней. А я добрый человек, я не блокирую свой телефон. У меня нет там кода. Поэтому она, женщина, подняла сумку, достала телефон. Открыла его, потому что там нет кода никакого. И позвонила по первому встречному контакту. И ей потом сказали, куда надо позвонить, чтобы меня найти. Позвонили моему помощнику. Развернулись, поехали за сумкой. И когда это все произошло, а я был уже в аэропорту в этом, потому что я был на другой машине, у меня первая мысль возникла, какой ужас, как вы сказали. И у меня было неприятное чувство к тому, кто это сделал. И потом я вот так сел, подумал, ну у меня же сейчас такой период судьбы идет, что у меня потери как бы в жизни. И при чем-то этот человек сейчас, вот смотрите, как классно судьба действует. То есть я потерял сумку и не потерял одновременно. Потому что так действует Господь. И я сразу же подумал, этот человек сейчас так переживает. Я если ему еще скажу плохое слово, то будет еще хуже. Зачем это нужно? И я понял, что надо принимать всегда свою судьбу, а не пытаться ее переносить на кого-то другого. Я принял свою судьбу. Я почувствовал вот эту силу влияния судьбы, что я как бы прозевал этот момент. Я не заметил, что такую опасность в жизни, которая на меня навалилась, что я мог не приехать сюда. Потому что если бы сумка потерялась, там паспорт, я бы не сел на самолет, я бы не встретился с вами. Но я так никогда не делаю. Поэтому Бог мне дает возможность с добрыми людьми какими-то встречаться, которые тут же помогают. То есть мы успели на самолет в результате. Впритык.
Это все правильно. А для чего Господь дал мне мужчину?
Он дал вам для того, чтобы вы думали о Боге. Но вы думали о мужчине. Но вы думали о мужчине. Надо понять, что когда Бог дает женщине мужчину, у нее есть очень мало времени, чтобы начать духовную жизнь вместе с ним. Надо дома поставить алтарь, молиться Богу, освящать пищу. Если это время проходит, и она этого не начинает делать, то у мужчины не возникает совесть, которая заставляет его остаться женой. Потому что все мужчины на этой земле становятся лучше с возрастом, а все женщины становятся хуже. И это противоречие, оно не дает возможности сохранить семью никому. Но есть Бог, который дает возможность женщине удержать рядом с собой мужа, если она думает о Боге. Потому что Бог просыпается в сердце мужчины в виде совести. И это уже произошло сейчас, но поздновато. Вы поздновато опомнились.
Почему Бог разницу в возрасте дал? Не принимать этого мужчину? Божественную волю.
Конечно, принимать однозначно.
Спасибо.
Принимать, любить, возвращать. Не вернется, получит по шапке. А вы получите другого мужчину. Лучше, чем этот. Сейчас надо этого возвращать. Вы делаете все правильно, но иногда срываетесь. Вы все понимаете, то, что вы слушаете лекции внимательно, но у вас иногда мысль течет не в ту сторону. Надо окрепнуть внутри себя, стать сильнее, и в этот момент его потянет к вам назад. Как только вы окрепнете и скажете себе, все, это моя судьба, Господи, спасибо тебе за то, что ты даешь мне воспитываешь меня, не забываешь меня, спасибо тебе за это. В этот момент сразу же придет прощение. Но когда вы будете обвинять Бога в виде этого человека, потому что все, что в этом мире происходит, делает Господь, а мы это переносим на людей. Люди лишь инструмент в руках Бога. И если вы обвиняете Бога через этого человека, то наказание будет продолжаться. Но как только вы поняли свои ошибки все в жизни и приняли, сразу же его начинает тянуть к вам назад. А эта девушка начинает проявлять свой истинный характер. Потому что девушка, которая способна отнять мужчину у другой женщины, она воистину пантера. И она начинает грызть этого мужчину сразу. Когда его тянет, она чувствует, что его тянет назад в семью, и она на него, и все, и понеслась. То есть Богу вот ничего не стоит вернуть вашего мужика назад. Но вы пока не достойны. Меня
смущает этот момент, разница в возрасте, и то, что человек не развивается, не идет.
Человек не может сам развиваться. Мужчину развивает женщина сначала, а потом он сам уже развивается. Всегда так устроено в этом мире. Ребенка воспитывает мать сначала, он потом сначала не развивается никак. Так и мужчина тоже. Современные мужчины, они как дети, они недоразвиты все. Женщина помогает мужчине развиваться. А потом он сам уже начинает идти вперед. Примите аскезу в своей жизни. Тогда ваша жизнь будет прекрасна. Не думайте, что у меня жизнь отличается от вашей. Мне также приходится принимать аскезу. Разницы никакой нет. Просто когда мы начинаем бунтовать против судьбы, мы проигрываем сразу. А когда мы не бунтуем, то выигрыш увеличивается. Поэтому никогда не надо бунтовать. Надо всегда смелым быть по отношению к судьбе. Знать, что вовремя надо ее принять. Она дает все новые испытания. Сейчас у нас какое испытание? Оно заканчивается уже, да, потихоньку? Судьбу, всегда быть в маске, теперь судьба у каждого человека. У нас надели намордники. Бог так сделал, чтобы мы были смиренными. Мы собираемся еще или уже собрались? Организаторы где у нас? Наверное, собрались уже, да? Все, наверное, пришли. Дорогие мои друзья, я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Вот смотрите, как хорошо разговаривают муж с женой. А? Надо обязательно. Такие хорошие стали. Так они ласково разговаривают друг с другом. Молодцы. Давайте, да. Всем, кому нужна куртка, могут сходить за ней, подожду. Да? Благоприятно ли продать в Краснодаре квартиру и купить в Сочи? Вы можете сейчас очень быстро продать квартиру в Краснодаре и купите в квартиру в Сочи только через полтора года. Может, не надо, просто сдавайте ее там в Краснодаре. Потому что в Сочи цены очень быстро растут, и вас не будет устраивать. Цена здесь на квартиру, все время будете ждать, ждать, а потом купите хуже, чем там в Краснодаре намного. Да. потому что у вас здесь плохая судьба на покупку квартиры.
Я так чувствовала. Спасибо большое.
Вы сейчас живете на квартире, да?
Нет, я живу в Краснодаре, дом в Краснодаре.
А хотите в Сочи жить?
Ну, не мама здесь, да.
А мама в своей квартире живет?
В квартире,
да. А с ней нельзя жить вместе?
Ну, она очень эмоциональная, да, судья. Я живу с мужем в Краснодаре, я хочу в квартиру в Сочи, для того, чтобы сюда приезжать, но отдыхать.
У вас нет такой судьбы?
Нет.
Нет. Нет такой судьбы. Очень сильные испытания вот на этом пути стоят. Сколько стоит ваша квартира в Краснодаре?
Ну, я думаю, что это реально 5600.
5600. Она какая, большая квартира?
Ну, квартира у меня сколько? 40, около 50 квадратных метров, но она у меня в элитном доме с видом на реку Кубань.
На реку Кубань будет нам. Так, за 5600 что здесь можно купить? Студию.
Ну, я понимаю.
Не с видом на море.
Не с видом, я не понимаю.
Смеются люди, сидят над вами. Забудьте эту тему пока. Но если вы захотите, то через 2.5 года вы будете здесь. Но не сейчас.
Спасибо.
Это хорошо. Потому что когда у человека наступает плохой период в жизни, у него возникает очень сильное желание что-то резко сделать со своим имуществом или взять ипотеку немедленно, прямо сейчас. Надо сильно. Так действует Господь, разрушая жизнь человека. Через сильные желания вот эти подтверждения. Вот. И потом дальше жесть. А если человек побеждает все желания, он остается там, где он есть, ничего не трогает, не берет, успокаивается, то он побеждает судьбу таким образом. Победить судьбу трудно, потому что, видите, от одной мысли, что у вас не получится, вас подтряхивает. Вас трясет. Быстрее в Сочи, быстрее, быстрее, быстрее в Сочи. Спокойствие, только спокойствие. Вот когда вы успокоитесь по поводу этой мысли, уже можно тогда думать. Сейчас у вас не работает нормально голова в этом направлении. Хорошо? Будьте счастливы. Итак, мы с вами сегодня беседуем на тему «Победа над трудностями судьбы». И для того, чтобы это понять, мы начнем сначала с того, что такое судьба. Судьба – это сила, которая ведет нас за собой. С помощью событий, желаний, поступков. Она ведет нас за собой. Сила такая, которая действует на нас. Куда она действует? В какую зону нашего тела? Судьба куда действует? Вот сюда вот действует она. Она сюда вот действует. Здесь. Там вот в этой зоне находится такой шарик энергетический такой. И внутри него находится душа. Душа — это я. Не моя душа, а я душа. Душа это я. Вот тут находится душа. И вокруг него находится такая энергия, как жидкость. Она похожа на воду, такая энергия. И эта энергия, это как его, ее можно назвать озером счастья или озером страданий. В зависимости от того, что омывает душу. Когда вокруг нее озеро страданий находится, то все становится плохо в жизни. Вот у женщины сейчас озеро страданий вокруг души. Озеро страданий. А у вас озеро счастья сейчас вокруг души. Так действует судьба. Ну, то есть там есть озеро, да? А берега этого озера, как шар вот вокруг, это все наши поступки и желания, которые мы совершали в прошлом. И там же находится еще наши отношения с Богом, которые являются силой, которые могут сжечь все плохое в этом, в этих берегах. Вот эти берега озера судьбы, они как шар со всех сторон окружают ее. Они подчинены влиянию времени. Время действует через планеты, которые крутятся вокруг нас, и через стороны света. Когда человек движется в своей жизни на восток и на север, то судьба действует слабее. Но всех людей в этом мире тянет на юг и на запад. Тянет, ну, чтобы судьба закрутилась посильнее, чтобы побольше было жары в жизни. К морю синему, там, где волны сильные, там, где волны сильные, плещутся всегда. К морю синему, поскорей неси меня. Ты моя судьба. Вот. Ну, то есть, видите, так действует время, оно действует через планеты. Приходит время, и у человека вот здесь, из этих берегов, выходит узелок судьбы. Ну, узелок означает, много-много раз он делал какие-то поступки, они сложились в судьбу. И сейчас выходит, чтобы наказать человека, или наоборот, отблагодарить его, принести ему счастье. Когда приходит счастье, оно озаряется, вот это вот озеро вокруг души озаряется светом знания. И человеку становится хорошо жить, он все понимает, ему легко, ему радостно. Когда он совершает добрые дела, то откладываются узелки судьбы чистые и светлые, они светятся. Когда человек совершает глупости, например, отстаивает свою правду перед своим мужем, это грех так делать. Или не прощает, терпит и по-доброму относится к близкому человеку, отстаивает свою правду. Любовь не означает отстаивание правды, любовь означает терпение, прощение и уступать. Это любовь. Когда человек любит, прощает близкому человеку и отдает себя Богу полностью, то такой человек начинает жить. Жить означает не идти на поводу своих желаний, а означает побеждать судьбу. Желания заставляют бунтовать, заставляют отстаивать свое желание, так действует судьба. А человек должен с помощью знания прощать. Терпеть означает принимать судьбу, терпение означает принятие судьбы. Всегда судьба нам дает вызов, она не дает возможности терпеть. Вот я понял, что у меня сейчас могло быть что произойти, я мог не приехать сюда к вам просто сегодня, а может быть и вообще не смог бы приехать, потому что сумку можно было бы искать там и 3 дня, неизвестно сколько. Она же потерялась не возле дома, она потерялась по дороге. Это неизвестно где вообще. Понимаете? И когда я это понял, у меня ужас в сердце возник. Потому что меня тянуло не к морю синему, а к вам. Потому что вы хотели, чтобы я приехала. Меня тянуло это. И вместо того, чтобы подчиняться этому ужасу, я просто принял судьбу. Согласился со всем, что происходит, потому что в этот момент надо понять, что это твоя судьба. А если это твоя судьба, значит обязательно терпи. И потом прощай, когда вытерпел. А потом устремись своим сердцем к выполнению своего долга. И когда ты так настроен, в принципе, то Бог возвращает сумку сразу. Он действует через сердца людей. Он говорит, смотри, вот эту сумку надо сейчас позвонить, телефон. Там в сумке деньги были, компьютер, деньги. То есть целое состояние. Можно несколько месяцев не работать. Уйти в отпуск, как бы, из мойки. И сказать, спасибо, Господи, за все, что ты делаешь для меня. Нет, она ничего не взяла. Она позвонила. И сейчас все то счастье, которое вы испытываете, пойдет этой женщине туда, в Владикавказ, как награда за то, что она сделала. Представляете, как удивительно в этом мире устроено? Так судьба, приходит время, и мы неожиданно получаем страдания в жизни, которые мы не ждали вообще. Нежданно, негаданно это все происходит. Вот, и бывает судьба, которая действует на одного человека. Бывает сразу на двух человек она действует одновременно. Бывает, она действует на весь город сразу плохо. Ну, я это не про ваш город говорю. У вас она действовала раньше плохо, а сейчас она стала действовать хорошо на город. У вас налаживается все в городе, лучше становится. Судьба может на всю страну действовать плохо, а может на весь мир, на всю землю. И вот сейчас мы интересное время вообще происходит. Где-то лет, может, 15 назад, даже больше, когда все говорили, что будет ядерная война, ну там конец света, там близнецы упали, конец света. Такая песня была. Я в то время, ну, предсказание Ванги, близнецы упадут, потом ядерная война. Я начал молиться Богу, думаю, ну, надо разобраться, будет война, не будет. Первое, что я получил, знание в сердце получил от Бога, что когда люди кричат, это значит, что вообще ничего не будет. Потому что когда приходит судьба, она всегда со спины приходит, человек ничего не понимает. Вот когда, допустим, война началась, у нас в России был такой шанти, все были счастливы, такое лето было радостное, пятилетку досрочно, там все было классно. И тут бабах, неожиданно, никто не ожидал. Воспаленное солнце, такие песни пели в это время. Тихо с миром прощалась, в этот час ты призналась, что нет любви. Такие песни, знаете, в атмосфере такого счастья, любви, спокойствия. И тут бабах! На 5 лет. Столько смертей, страданий пережили, вся страна пережила. Неожиданно. Точно так же я начал молиться, думаю, ну когда же будет трудности, всегда же они должны быть когда-нибудь, неизбежно приходят. Я увидел 19-й, 20-й, 21-й года. Вся земля покрылась каким-то жутким напряжением. Я почувствовал сильное напряжение. Будто какая-то война началась на земле с каждым человеком. Каждый человек подвергся опасности, смерти, опасности смерти, какой-то жуть. Я думаю, ну это если это вся земля, значит это ядерная война. Думаю, ядерная война, но ядерная война не бывает на 3 года. Это значит 40 лет земля потом находится под влиянием радиации. Ядерная война не может наступить в одной стране, она наступает сразу на всей земле. Потому что тучки небесные, вечные страницы, они разносят все моментально по всей земле. Неделя и все, и радиация по всей земле уже разлетелась. Я смотрю, где-то к июлю месяцу 21 года все утихает начинает, все успокаивается. Думаю, как это так может быть, ядерная война, и так все заканчивается. Думаю, наверное, это не ядерная война, а что-то другое, а что я так и не понял. Потому что Бог не дал мне этого знания. Но я понял, что в эти года будет очень сильное напряжение на всей земле, будет тяжело людям жить. И когда у человека хороший период идет в это время, а на земле плохой, то у него средний период становится. А когда у человека плохой период идет в это время, то у него становится просто жесть. Понимаете? То есть, когда плохой период всей земли накладывается на плохой период какого-то человека, становится жесть. Вот, допустим, и плохие периоды, они бывают разные. Например, вот у нас, допустим, в России, с середины февраля 2019 года и до где-то января 2020 года был плохой период, связанный со здоровьем. Вот у нас, в нашей стране. А там в каждой стране по-своему, там волна идет плохой судьбой, она накрывает. А сейчас у нас где-то мы уже прошли пик плохого периода, связанного с деятельностью. То есть сейчас прямо идет плохой период, связанный с деятельностью. Значит, у каждого в отдельности человека возникают какие-то проблемы. Резко люди в нашей стране начали брать ипотеку. Резко просто. Взлет произошел, вот это вот желание всех взять ипотеку. Люди начали резко менять место жительства, менять работу. То есть всех вот это плохой период означает, что человек теряет устойчивость. Когда наступает плохой период, связанный с деятельностью, надо остаться там, где ты находишься, ничего не менять, никуда не бежать, потому что это ловушка. Всегда, когда плохой период наступает, сейчас наступил плохой период, связанный с деятельностью. И он продлится до июля месяца этого года. А потом как бы полегче будет становиться. И только к осени, где-то в октябре, начнется улучшение с деятельностью у нас в стране. Ну то есть в целом вот эта связка здоровья, потом деятельность, она заканчивается где-то осенью. Но уже в июле жести не будет. Сейчас у людей, у всех связано с деятельностью в нашей стране, психика абсолютно неустойчива. Это означает, что каждого колбасит, каждый, кто-то ипотеку, кто хочет взять, кто-то переехать в другой город, кто-то хочет поменять работу, кому-то хочется что-то с начальником сделать со своим и так далее. Но у каждого своя какая-то песня, понимаете? Ну, то есть песни все разные, но суть одна – разрушение деятельности. И человек, который поддается на эту провокацию, он начинает идти на поводу своих желаний. Бог его сдерживает сначала, он не дает ему возможности. Говорит, туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Особенно, если человек молится Богу. И потом, если человек настаивает, нет, я хочу в Сочи. Хорошо, тогда, пожалуйста, нет проблем. Была квартира глубинная, стала ледяная. Понимаете, да? И всегда у Бога есть какие-то планы. Вот зачем как бы Бог сейчас наслал коронованный вирус на землю? Зачем? Что за план такой? План заключается в том, чтобы мы отрезвели. Чтобы мы поняли, что нужно что-то менять в своей жизни, нужно следить за здоровьем. Вот сейчас, допустим, все люди на земле, есть пассивное восприятие мира, а есть активное. Вот, допустим, большинство людей думают, нужна вакцина, мне теперь без вакцины я не могу жить. Ну, как бы, ну, вакцина нормальная, я не против, не против. Но понимаете, ну, вообще-то, если есть какая-то сила, то нужно вырабатывать свои внутренние силы для того, чтобы ей противостоять. Это правильное решение. Вот, допустим, если ты, допустим, идешь на войну и думаешь, что тебя защитит броня или щит, который ты приобрел, это неправильное мышление. Есть воины, которые вместо щита вообще в двух руках держат мечи. И они обычно выживают лучше. Потому что у них больше возможности сражаться, понимаете? Они как бы, ну, может, там на спину себе щит вешают, чтобы спиной прикрываться, когда разворачиваешься. Вот. Ну, как бы, есть разные отношения. Кто-то щитами весь обвешивается, ему по щиту и убивают его. Понимаете? Ну, то есть, я о чем говорю? Я не против вакцины. Я просто о мышлении сейчас. Потому что вирус модифицируется каждые 2-3 месяца. Он уже становится новым. И даже доктора не гарантируют, что вакцина сможет от этого нового вируса противостоять. Ну, вакцина хорошо, но нужно свои, как надо включать мышление, которое дает возможность никогда не бояться этого вируса. Вот я вообще не боюсь этого вируса, у меня нет вообще проблем. Я же езжу по городам, многие лектора, мои друзья, вообще не ездят сейчас. Я мог бы просто не ездить, а сидеть дома и читать онлайн. У меня спокойно с этим, нет проблем. Но я езжу к вам и читаю лекции. Почему? Потому что я точно знаю, что никаких проблем у меня не будет. Я разработал методики, которые позволяют укреплять иммунитет с помощью. И много-много, уже 10 тысяч человек сейчас носят вот эти повязочки, которые вам надели. с травками, с этими, и всем помогает. У нас есть уже две научные статьи, 1800 человек участвуют в исследовании и так далее. Я вам все это попозже чуть расскажу. Но сейчас я вам хочу сказать, что человек должен своими силами научиться побеждать болезни. И плюс защищаться. Ну, то есть защита – это хорошо. Но если человек надеется только на защиту, то это утопия. Вот, например, маску носить – это хорошо. Но маска еще никого не защитила от болезней. Ну, то есть ты ее носишь, это не значит, что ты не заболеешь. Это значит, что ты заболеешь в другое время, попозже. Может быть, не сейчас. И это хорошо для всей страны. Потому что, когда люди носят маски, то больницы не переполняются. И коллапса не наступает в медицине. Хватает искусственного дыхания, аппаратов там и так далее. Понимаете? Вот для чего маски. Но это не значит, что вы не заболеете. Врачи ждут, когда все переболеют. Они говорят, вот у нас уже как бы иммунитет уже столько-то процентов. Мы ждем, когда будет иммунитет 60%, тогда закончится вирусная инфекция. Они ждут, когда все переболеют. Потому что это неизбежность. Все столкнутся с этим вирусом обязательно. Каждый человек на Земле. Рано или поздно. И надо знать, как ему противостоять. Но сначала надо знать, зачем все это вообще началось.
Нас вирус рассадил все по домам. Ему без разницы, беден, богат. Мы вспомним детей, отцов и мам. А есть и те, кто вспомнил, что жена. Мы утопали дней в суете, бежали на работу и обратно. Да, все пройдет, но мы не будем теми. Мы с Богом все вели себя правильно. Стоят Роллс-Ройсы, Жигули стоят. И самолеты в небе не летают.
Это о том периоде, да?
Все корабли в порту спокойно спят. С вокзалов поезда не отправляют. Нас вирус всех толкает на вопрос. Зачем живу и как вообще жить дальше? Все Бог присел, чтоб мир не шел в разнос. И человек учился жить весь больше. Куда ты, человек, скажи, бежал? И для чего вообще ты суетился? Твой смысл жизни просто исчезал. Ты что, для меня в этот свет родился? А очень много думаю я, кстати. Без паники, все взвесь и успокойся. Не на бегу ты Богу помолись, на диалог серьезный с ним настройся. Сей вирус всему миру сказал слух. От страха наши души содрогнулись. Таков сопление есть поток. А как еще, чтоб разум проснулись? Мы в мусоре топили города, качали нефть и газ без передышки. А есть ли где-то чистая вода? Теперь мы не бежим, а ждать дышать. Нас вирус рассадил всех по домам, чтоб наконец-то голову включили. Планету превратили мы все в хлам. Ее мы убивали, не лечили. Мы лили химика, жгли леса, бурили, с корнем недр вырывали. Мы с совести глушили голоса. Планета все вертелась умирая. Скажите, разве это хотел Бог? Чтоб мы, придумав деньги, им молились? Взглянув в окно, убейте его. До третьей мировой катились. И чтобы кровь напрасно не лилась, И чтобы мы задумались, проснулись, наладьте с Богом скорее связь. А все вопросы привык, встряхнулись.
То есть есть причина. Плохой период запланирован, но как он произойдет, никто не знает. Когда такая жесть начинается на Земле, то надо делать выводы. Вот, допустим, люди в невежестве, они какие выводы делают? Они говорят, это рукотворный вирус. Это люди специально сделали для того, чтобы нас уничтожать. У них свой план на это. И вакцины – это тоже часть плана. Вакцины введут чипы. И потом, когда вакцинировать будут, всех зачипируют, будут всех контролировать, каждый будет как робот. Почему люди так думают? Потому что их мысли контролируют злые силы, злые духи. Эти люди не понимают, что всем в этом мире управляет Бог. И даже если человек помог созданию этого вируса, что не исключено, все равно все вышло из-под контроля. Потому что человек не может контролировать всю ситуацию. Ситуацию контролирует только Бог. Если Бог захотел, Он бы быстро этот вирус уничтожил. Но Он его размножает, модифицирует и создает опасность для нашей жизни дальше. Потому что иначе мы не можем включиться. Вот сейчас мне, например, легче стало читать лекции по здоровью. Знаете почему? Ну, потому что не хочешь выполнять задание, тогда, значит, скоро помрешь. Ведь это очевидно. То есть у меня одна знакомая, она, ну, как бы, она у руководства находится в больнице, в инфекционной, в Новосибирске. И она сказала, что если я вижу вот, пациент, толстый, она так сказала, толстый, и с температурой, значит, точно труп. Она видит, что это людям помочь уже невозможно. Толстый человек, температура высокая, все, труп. Ну, значит, перестаньте быть толстыми. Надо, значит, понять этот закон. Есть опасность для жизни в лишнем весе. Вирус сказал вам, ребята, все, жрать хватит. Надо теперь думать, как дальше жить, иначе опасность для жизни. Ну, как бы это не то, что сейчас вот придумали, понимаете, так всегда было. Он о чем говорит вам, Высоцкий, о чем говорит, что сейчас шуточек не будет. Надо всем заниматься здоровым образом жизни. Вот шуточки закончились, все. Понимаете? Здоровый образ жизни это не означает на диете сидеть только. Это означает также движение, закаливание. Когда человек закаливается, у него происходит апгрейд иммунной системы. Вот он облился ледяной водой, и у него чу-чу, и организм начал воспринимать все, что в нем происходит. Ну, происходит такой взрыв восприятия, как бы, и в организме включаются мозги иммунитета. Он начинает чувствовать, что там, где не так в организме. Апгрейд происходит. Поэтому закаливание – это мощная вещь, чтобы включить организм на борьбу с вирусом. Потому что вирус очень тайно входит в организм. Он незаметен, незаметный такой враг. А закаливание включает мозги. но переохлаждение выключает мозги наоборот. Вот надо найти грань между закаливанием и переохлаждением для себя. Переохлаждение и перегрев ухудшают болезнь, делают ее в тяжелое течение, переводят. Поэтому нужно включать мозги. Вот у меня как бы грань эта очень далеко отодвинута. Я сегодня в бочке с ледяной водой стоял минут 15, наверное, охлаждался, потом нагревался в бане, наверное, минут 40. Парной лежал, потом 5 ледяную бочку, и теперь с вами общаюсь. Я так где-то вот так вот. С головой, надо все делать с головой. Ну, то есть надо иногда окунаться, с головой окунаться. Я же стоял, я не окунался. Представьте, если я бы стоял 20 минут с головой. У меня бы так не получилось, я пока так не умею. Мне надо дышать носом. Итак, вирус, да, вот этот. Что такое иммунитет? Иммунитет – все виды процессов в нашем организме включаются с помощью настроений разных. Есть разные настроения, например, принятие и доброта – два настроения, которые улучшают работу сердца. Вот человек не принимает что-то, сразу сердце начинает. Злоба, сразу сердце напрягается. Если человек принимает и по-доброму относится ко всему, сердце у него железное, работает отлично. Принятие и доброта сердца, да? А когда человек с радостью и желанием победы, радость и желание победы, это иммунитет. Вот, допустим, вирус приходит в организм, как определить, что он пришел в организм? Он гасит радость, и человек чувствует, что что-то надо отдохнуть, полежать, как бы нет сил, желания победы нет, ничего не получится. Радости нет, настроение плохое, ничего не получится. Что такое иммунитет? Это вирус создает определенное настроение в организме. А человек думает, все хорошо, все получится. Что значит? Он делает что в это время? Включает иммунитет. Вирус говорит, лежать, а надо что делать? Идти. Потому что когда человек движется, у него улучшается кровообращение, появляются силы жить, улучшается пищеварение. Пищеварение и иммунитет – это одно и то же. Вот кого очень сильно пищеварение, гвозди переваливаются, значит сильный иммунитет. Слабое пищеварение – слабый иммунитет. Как усилить пищеварение? Надо идти. Потому что пищеварение усиливается голодом и движением. Вот когда человек много двигается, он всегда хорошо кушает. Это закон. Прошелся, сразу хочется кушать пищеварение. Это значит, что перевариваются также и вирусы в это время. Потому что есть пищеварение в желудке, есть пищеварение в клетках, а есть пищеварение в крови. Пищеварение в крови означает хватать вирусы. То есть, когда человек движется в радости, не в печали. Моя жена, она меня достала, Олег Геннадьевич вообще не понимает. Она жесть просто, она постоянно не согласна со мной, бунтует. Нет, идти надо в радости. Ну, то есть, надо прощать жену все время, думать, она меня воспитывает, она вообще такая классная, она улучшает во мне терпение, возможность быть снисходительным, сострадательным, добрым. Вот если бы не моя жена, то как бы я вообще учился доброте? Вот она меня учит доброте. Вот. Или, допустим, мой муж, он дает возможность мне стать смиренной. Я вот никогда не была послушной в жизни. А муж у меня учит послушанию. Вот. Это означает выработка иммунитета, дорогие мои друзья. Иммунитет означает принимать все, терпеть и радоваться жизни. И когда человек в таком состоянии, и двигаться, вот допустим, надо отдыхать, когда у тебя коронавирусная инфекция, да? Надо отдыхать больше. Надо больше спать именно. Но когда ты проснулся, иди. Не лежи в постели, не валяйся в постели. Нужен еще свежий воздух. Сквозняк опасен, он увеличивает обострение заболеваний. Но можно открыть окно в соседнем квартире, или в соседней комнате, или на проветривание поставить так, чтобы чуть-чуть воздух все время шел. Или, допустим, проветривать, потом заходить в эту комнату. Но нужен воздух, понимаете? Если вы воздух закрыли, лечения не будет, потому что лечение нужно больше воздуха. Потом еще очень важно знать, что иммунитет или сила вот это побеждать, она поддерживается не только движением, а также правильным питанием. Понимаете, есть продукты, которые дают человеку возможность увеличивать вес, допустим, питать ткани, органы. И в основном люди любят эти продукты есть. Это всякие ватрушки, там, пирожки, всякие ням-ням, вот такое вот вкусное, приятное. А есть продукты, которые, ну, они как бы не очень приятные, но они нужны для укрепления организма. И вот, допустим, у каждого живого существа на этой земле есть то, что ему не нравится. Вот, допустим, всем людям на земле не нравится амброзия. Это такое растение, оно уничтожает человеческую энергию, понимаете? То есть, и поэтому есть люди, которые более чувствительные, они чувствуют аллергию от амброзии, нарушение дыхания, настроение портится. А есть люди, которые чувствуют что-то не то, но не сильно реагируют, потому что у них сильнее защита. Но это растение не подходит всем людям на земле. Даже те люди, которые устойчивы, вот я, допустим, взял, экспериментировал с амброзией, взял и привязал ее себе на руку. Я почувствовал такую как бы жесть какую-то, ну что это растение и я несовместимы. Что наши жизни несовместимы, кого-то надо убить. Или меня, или его, и я сорвал с себя это растение. Вот точно так же у каждого живого существа есть что-то несовместимое в этом мире. Я не имею в виду вашу жену в данном случае. Понимаете? Она наоборот вам подходит. Вот. Я говорю о действительно несовместимых вещах. И вот у вируса, у коронавируса, чтобы вы знали, тоже есть такие растения, которые вообще ему не подходят. Понимаете? И эти растения описаны в древней культуре. В древней культуре описано, там говорится, что есть такая болезнь на Земле, которая возникает как эпидемия. Она начинается с сильной слабости, пропадает в священных писаниях, в древних текстах написано, пропадает обоняние и вкус, потом начинается одышка, и человек погибает от воспаления легких. И эта болезнь лечится, там написано, с помощью браслетов, которые надеваются на руку и на ногу. И туда насыпается куркума, такая специя. Там еще другие компоненты сказаны, но их уже нет на земле, я не знаю, что это такое. Мы не можем найти такие растения. 5000 лет назад эти тексты были написаны. Куркума ставится туда, браслеты. Но кроме куркумы есть еще другие растения, которые препятствуют активному процессу этого вируса, потому что есть разные виды иммунитета, есть специфические иммунитеты, то есть организм можно настраивать на энергию вируса, и ему легче его уничтожать. И такими растениями являются куркума, лавровый лист, лист эвкалипта, иголки сосны, иголки ели, можжевеловая ягода, гвоздика. Есть растения, которые мы тоже не можем переносить. Это чистотел и зверобой. Но их можно использовать снаружи. В небольших количествах. Все эти растения, они способствуют уничтожению этого вируса. И все по-разному. Например, куркума действует глубоко в организм, она защищает легкие. А лавровый лист защищает слизистые, и, вернее, эвкалипт, лист эвкалипта защищает слизистые, то есть он препятствует проникновению. Гвоздика может защищать легко слизистую рта. Поэтому, когда, допустим, человек чувствует, что у него появилось раздражение во рту, в горле какое-то, першение небольшое, и легкий насморк, и слезоточиво в глазах, это значит, что этот вирус уже у вас внутри. И не думайте, что это просто простуда. Все думают, просто простуда. Сейчас почти нет других вирусов. Только вот этот в основном. Но это и то, что я вижу. Я много людей смотрю. кто болеет простудой. Что делать? Сразу жуйте гвоздику и ему тю-тю. Понимаете? И еще очень хороший метод, это сразу, когда ты где-то, вот куда-то сходил, вот вы куда-то сходили, чувствуете что-то там, да, не так, слабость какая-то, першение, сразу, вот он только в носу появился, вирус, сразу дает в организм слабость, плохое настроение, он сразу гасит психику человека, чтобы, потому что именно психика вырабатывает иммунитет. Нос промываем соленой водой, сосем во рту гвоздику. До свидания, коронавирус. Все. Простой метод. Всегда куда-то сходил, нос промыл соленой водой, сживал во рту гвоздику. Ну, если там много людей, допустим, там свадьба какая-то в Сочи, там вы там на свадьбе были. Ах, эта свадьба пела и плясала. Ну, попляшите. Не надо бояться жить. И не надо бояться этого вируса. Просто домой пришли, гвоздичку пожевали, нос промыли соленой водой. До свидания, вирус, все. Если вы прохлопали, а как обычно, знаете, если вы хотите, чтобы он хорошо размножался, я вам дам один совет. Вот так помогает. Это нажраться на ночь. Вот это помогает супер просто. Если вы, допустим, днем подцепили вирус, а на ночь, вот Олег Геннадьевич уже спит, можно, значит, да, поесть, да, тортика на ночь, ну хотелось же сильно. И поели, да? Не смейтесь, все нормально. Я вас не имею в виду. Вы же сегодня не будете есть, вы вчера только поели на ночь тортика. Да? Или чего? Не тортика, а что-то другого, да? Пиццу, наверное. Нет? А что? Салатик? Ну, это салатик, это нормально. Салатик можно сколько хотите на ночь есть, вообще без проблем. А вот если вы поели тортика, пирожков, там еще очень тяжелого, то тогда солнце-то уже садится, а пищу переваривает в организме солнечная энергия, чтобы вы знали. Солнце садится, ничего не переваривается. И у вас все идет токсины, все поднимается вверх. Вы просыпаетесь утром, знакомая, да, история? Горло тяжелое, слизь в горле, в глазах, эти вот всякие ерунда всякая. Из носа тоже что-то, и тяжелая голова. Вот это все токсины в голове, в горле, в носу, в глазах. И эти токсины, вот эти вот непереваренные пищи, они имеют сосудистое происхождение. Они поражают мелкие капилляры. А догадайтесь трех раз, куда внедряется коронавирус. Мелкие капилляры как раз. Вот эти токсины сначала поражают этот барьер, разрушают в организме, а потом коронавирус идет как бы смело дальше мучить вас. Какой можно сделать вывод? Что не надо на ночь есть торт, пирожки, любую зерновую пищу, то есть салатики, сколько хотите, кушайте. Они перевариваются легко под светом луны, потому что зелень и овощи растут под светом луны. Молоко чуть-чуть можно тоже пить на ночь, потому что молоко созревает под светом луны у коровы. Все, что связано с луной, можно вечером кушать. А ну, солнце, под солнце, под светом солнца созревает зерно и бобовые культуры. Когда солнце яркое, то все колосья сразу созревают, зерно созревает. Это надо кушать днем только, вечером нельзя есть. Сладкое также нельзя вечером есть. Потому что сладостями питаются не только ваш организм, а также бактерии все. Они тоже очень любят сладкое. Стафилококки, стрептококки, вирусы. Все это любит сладкое. А бактерии, когда во рту, они у нас всегда есть стафилококки, стрептококки, всегда есть в носоглотке. Если вы сладкое поели вечером, плохо переваривается все это. Они начинают там размножаться и дают путь вирусам потом, понимаете? Сладкое на ночь не едим. Мед исключение. Мед с молоком можно с горячим есть. Это будет наоборот лечить слизистый. Если сладкое хотите, мед поедет. Но мед не хочет, Олег Геннадьевич, хочется торт, понимаете? Ну, вы женщин не понимаете вообще. Шоколадку хочется. Ну, какой мед? В 3 часа ночи, да? Ну, что я могу сделать? Ну, вот как бы, как есть, так есть. Вот нельзя. Итак, на ночь не кушаем то, что нельзя. Я уж про мясо, там рыбу вообще не говорю, это полный же скач. Она вообще, эти продукты вообще просто в принципе плохо перевариваются. И снижают иммунитет человека, естественно, потому что это продукты депрессии, то есть их, они как возникли? В результате убийства, то есть животное на тонком плане отрывается от своего тела и связано еще остается с ним, пока тело свежее. Мы же гнилое не едим, мы только свежее едим, мясо. Таким образом, связь остается. Когда человек ест это мясо, он получает проклятие от животных. Представляете, ваше, вы как бы висите над телом, ваше тело кто-то ест. Что вы ему как бы скажете? Я желаю вам всем счастья. Нет, вы ему скажете, что ты, тебе было плохо за это. И все это называется проклятие. И дальше будет хуже, а не лучше. Поэтому я вот вообще уже почти 30 лет не ем мясо. Рыбу тем более. Там же вообще радиация в этом море, она все в себя забирает. Это же вообще как бы санизатор планеты. Зачем ее есть? Вот представьте, мусорка накопила в себе мусор, а вы ее съели, всю мусорку. Мусор где оказался? У вас внутри. Рыба то же самое. Она все копит. А? Морепродукты, что вы имеете в виду? Морскую капусту? Креветки и устрицы. Это водоплавающие растения, их можно. Водоплавающие растения это или нет? Нет, это живые, да? Поэтому не надо. Только морскую капусту можно. Ну, Олег Геннадьевич вообще, это какой-то пасмурный человек. Вы делайте, что хотите вообще, я не навязываюсь. Я просто предлагаю. Но потом, как бы, если вы не хотите правильно, то это ваши уже не мои проблемы. Потому что Господь, Он, если человек живет неправильно, будет наказывать.
На капризы не будет ответа. Бог открыл эту землю на много персон, но немногим понравилось это. Мир наш сам по себе очень даже неплох. Человек все хорошее губит. Я понять не могу, но при чем же здесь Бог? Природу не любит.
Любите природу. Не убивайте, не способствуйте убийству. И Бог будет тоже способствовать жизни. Нам хватает пищи без мясного. Я 30 лет, вот нормально. Видите, смотрите, я как бы, у меня истощение есть или нет? Похож на истощенного человека. Я в Киеве была передача для детей по, ну, по вегетарианству. И один мальчик мне сказал, если не кушать мясо, то человек умирает. Я говорю, впервые на киевском телевидении перед вами мертвый доктор. Я уже 20 лет не кушаю мясо, поэтому я уже умер. И все га-га-га-га-га. Да? Я вас плохо слышу, моя хорошая. Я уверен, что вы хорошие вопросы задаете, но я вас ничего вообще не расслышал. Я смотрел просто на то, какая вы хорошая, добрая.
Вы говорите, что мясо кушать не надо?
Ну это не я говорю, это говорит Лев Толстой.
Вы сказали, что лучше не надо.
Да.
А как быть, если мясо это белок? Если это нельзя для
незаменимый белок, да? То есть нельзя, без мяса невозможно жить, незаменимый белок, да? Как вы тогда? Это просто придумали люди. Вот они придумали это в 50-х годах, а в 69-м ВОЗ заявила, что полностью все белки мяса заменимы белками растительных продуктов. И также, кроме того, есть еще же животные продукты не насилие. Это молоко, сметана, сыр. То есть там все, полностью все, все животные компоненты содержатся. То есть это заменимый белок. Не заменимый, а заменимый. Я знаю, я изучал это серьезно. У меня есть друзья в Индии, которые даже не все растительные продукты питают и едят. Они едят только одни кокосы там. Ну, очень маленький спектр продуктов. И они просто здоровые, счастливые. У них вообще нет никаких проблем с каким-то недостаточностью белков, жиров. У меня дочка никогда в жизни не ела мясо и рыбу, и яйца. Никогда в жизни. Ей сейчас 26 лет, она отлично себя чувствует, родила прекрасного внука мне. Вот, отлично. Если бы это было незаменимо, то тогда все бы эти люди умирали без этих продуктов. Но все живут, нормально себя чувствуют. Я когда 24 года перестал есть мясо, у меня прошел гастрит, предастма прошла, аллергия прошла. Столько болезней сразу прошло, просто потому что я перестал это есть. Всем остальным. Вот есть такая молочка, которую всегда можно детям. Это топленое масло сливочное и сыр. Вот сыр, определенные типы сыров, они подходят, даже не вызывают аллергию. Это имеется в виду сыры, которые прошли ферментизацию. Вот эти вот желтые сыры. Попробуйте давать. И топленое масло. Этого достаточно, больше никаких молочных продуктов не надо. Обычно аллергию вызывает молоко, сметана, кефир и... Даже ряженка уже меньше аллергии, творог может вызывать еще аллергию. Вот пробуйте ряженка, топленое масло сливочное и сыр. Пробуйте, они не вызывают аллергию. Но если даже они, бывают такие случаи, вызывают аллергию, то есть очень хорошая белковая пища растительная. Это та же самая соя, все зерновые продукты. Зелень на самом деле несет в себе очень много белка. Это высокобелковая пища тоже. Потом кокосы вот те же самые и так далее. Много белковых продуктов хороших растительных, которые полностью заменяют все животное. Поэтому есть вообще веганы, это люди, которые не едят, в принципе, животного. И, допустим, в православии есть пост на полтора месяца на все животное. То есть люди вообще, в принципе, не едят полтора месяца. За полтора месяца можно загнуться, если там это незаменимый продукт. Нормально. Итак, вот смотрите, что я сделал для вас. В феврале месяце я взял, все проанализировал. У меня есть 10-летний опыт борьбы с вирусными инфекциями. У нас есть фестиваль «Благость», на него сейчас идет регистрация. Можно поехать в Анапу на фестиваль «Благость» вам всем. Ну, чтобы вы знали. Регистрация идет, приезжайте. Там все будут в браслетах ходить в наших, там никто не будет болеть. То есть зона без этого вируса. Вот. И... На этих фестивалях, когда они только начинались, люди же вместе всегда на лекциях сидят, дышат рядом. Начинается постоянное инфицирование. И я в результате разработал метод, который позволяет людям ездить на фестивали, не болеть. У нас, когда люди приезжают на фестивали, мы им ставили белый перец, повязки, ветки сосны. А сейчас я разработал уже прямо целый метод. Вот вы эти браслеты одели, там 16 видов трав. И они все противовирусные. И они настраивают прямо организм. То есть они что делают? Они как антенну настраивают организм на быстрое реагирование на вирус и уничтожение его. Такой вид иммунитета, противовирусные вот эти вот браслетики. И вы их сейчас носите. И если у вас, допустим, поднимите руку, у кого чувствовалось, когда вы сюда пришли, слабость, какая-то простуда. Есть такие люди? Нету. Если даже есть, то вы можете почувствовать, что вам легче становится. Вот вы одели, и вы почувствовали легче. Кто почувствовал? Легче дышать, свежее стало. Тяжесть в голове прошла. Легкость дыхания. Покрепче стало. Так действуют вот эти вот травы. Мы сейчас через клубы «Благость» распространяются этот сбор за пожертвования. То есть там примерно 300 рублей люди дают, и им хватает на полгода носить каждый день вот эти вот повязки. Ну, то есть все, кто захотите, вы можете заказать в клубе «Благости», вам за неделю, за две вы получите посылку от нас, там будут браслетики, в которые вставляется пакетик с травами, и все, и вы носите, и можете носить, дать своим пожилым родителям, чтобы они не болели. У нас есть чат такой, есть форум в Телеграме, там описано, люди задают вопросы по ношению, можно все узнать, как, чего. Когда, если у тебя началась простуда, ну то есть браслетики не освобождают от самого вируса, они дают возможность с ним быстрее справиться и выработать иммунитет. Началась простуда, вам дают советы, как увеличить вам дозу, лично вам надо там сразу не капельку вот носить, как сейчас, а намного больше. И люди в основном вылечиваются за 2-3 дня в среднем. Без всяких осложнений, без одышки, без температуры. Может быть, небольшая температура. Очень быстро. И вырабатывается иммунитет, все. Дальше уже у тебя есть иммунитет. Классно же? Или нет? Классно. Есть еще более классная вещь. Я просто исследовал разные виды масел и обнаружил, что есть такое масло, которое подавляет активность коронавируса. Его называют рыжиковое масло. Оно делается из растения, которое называется рыжик посевной. Это семейство горчичное. Вообще все семейства горчичных, они противовирусные. Вот горчица тоже противовирусная, но она не берет коронавирус. Она берет стафилококк, стрептококк, какие-то другие виды вирусов, но этот не берет. Есть еще рапс, такое растение горчичное тоже. Там есть рапсовое масло, но оно не берет коронавирус. А вот рыжик посевной, рыжиковое масло, берет коронавирус. И мы разработали такую смесь. Берется бутылка рыжикового масла, отливается чуть-чуть. Туда 1/5 часть бутылки вы сыпите куркумы, порошка. Потом сбалтывайте сильно перед приемом, перед едой. Чайную ложечку масла сосете во рту. Масло, рыжиковое масло с куркумой. Вкуса нет никакого практически. Ну, такой немножко терпкий вкус, слабо терпкий вкус. Результат потрясающий. Я, допустим, когда начинается першение в горле или чувствую такую как бы слабость какая-то, чувствую вирус в организме. Просто пососал несколько раз рыжиковое масло и до свидания вирус. Понимаете, настолько сильный эффект. Оно сразу проникает в кровь и там сразу весь вирус этот забивает. У меня, я экспериментирую, как бы, у меня одна знакомая, у ней пошла вот одышка такая, как бы бронхит такой вирусный уже, температура пошла подниматься. Мы взяли листок бумаги, рыжиковое масло намазали на него с куркумой, приложили ей к груди, вот сюда вот, на всю ночь. В отличие от горчицы, куркума не вызывает вот этого вот сжигающего эффекта. Она просто стоит на коже, рефлекторно действует. Она утром проснулась, уже нет бронхита, все. За одну ночь все вылечилось. Температура прошла моментально. Еще один рецепт, да? То есть, если пошло вниз у вас, пошло в легкие, то сзади, значит, ставьте, берете листок бумаги, наливаете рыжиковое масло с куркумой, пропитываете, потом обматываете себя чем-то и на всю ночь так спите с этим. И до свидания, там все наладится, за пару ночей ничего не останется у вас. Особенно хорошо пожилым людям, у которых иммунитет ослаблен. Рыжиковое масло можно или купить в магазине, или заказать его можно. Вам могут по почте прислать. Потому что есть много людей, которые выращивают этот рыжик полями и давят его, и масло это делают. И продают его. Оно невкусное, поэтому плохо продается. Оно у него такой резкий такой вкус, такой немножко неприятный. Но это единственное масло, которое лечит коронавирус. Есть еще нимовое масло. масло листьев нима. Но его вообще уже тяжелее достать, и оно внутрь не применяется. И может только мазать зону легких, там, кожу. И оно воняет очень сильно. А этот рыжиковое, оно только пачкает, сколько моет. Поэтому нужно обматывать себя чем-то, чтобы подстели, одежду не запачкать. Потом сложно отмывать уже будет. Ну, то есть носите браслеты вот эти вот. Левая рука, левая нога. Профилактику. Вот сейчас вам одели, вот этих браслетиков хватает на 24 часа. Вы можете прийти домой, допустим, снять после лекции это все через какое-то время. Или, допустим, ночь поносить, этого достаточно. Потом снять и одеть на новый пластырь то же самое. Еще одну лекцию просидеть так же. У вас на две лекции хватит спокойно. Ну, то есть 24 часа непрерывного ношения, а если вы будете понемножку носить, можно будет дольше. То есть, что эти браслеты делают? Они просто организм включают на очень жесткое реагирование на вирус. Причем не только на коронавирус. Это широкого спектра действия браслеты. И если у вас какие-то хронические вирусы, герпеса, допустим, или вирусы половых органов там есть в организме, то это все вот эти браслеты вылечат. Понятно? То есть, противовирусный иммунитет резко включается благодаря вот этим вещам. Теперь дальше, что еще я вам могу посоветовать? Если вы заболели, берете пол чайной ложки куркумы на стакан кипятка, разводите, добавляете туда мед по вкусу и лимон. И пьете. Вот такая вещь. Можно малину туда добавлять еще. Очень хорошо помогает от простуды. Особенно если на ночь попить, утром просыпаешься, как огурчик уже. Также советую больше добавлять в пищу лаврового листа. Вот в суп обычно добавляют. Это тоже противовирусный продукт. Можжевельник, купите ягоды можжевельника, тоже специя. Добавляйте в крупы там, еще куда-то. Вот. Пейте чай с эвкалиптом. Просто чай с эвкалиптом пейте. А когда вы пьете воду, возьмите, отварите с расчетом на один стакан воды две иголки сосны и две иголки ели. Отвар делайте с таким расчетом на 200 миллиграмм, две иголки сосны, две иголки ели. Отваривайте. И заливайте себе в воду, вот где там всю вот этот вот 20 литров. Ну, посчитайте, сколько там будет иголок. Отвар сделали, залили. Дети будут чувствовать просто чуть-чуть хвойный запах. Но вирусы все до свидания, потому что вот эти вот хвоя, она уничтожает вирусы. Ну, то есть вы можете все это делать, вот этот комплекс, и вообще не будете болеть. Ну, плюс движение еще надо. Надо двигаться еще, больше двигаться. Понятно, да? Очень важно понять, что само по себе плохой период означает выключение сил человека. Есть три типа силы у человека, которые выключены, когда они разрушают судьбу. Первая сила, это называется сила воли. Или способность преодолевать, побеждать, заставлять. Вот, допустим, когда человек не может вставать рано, не может вовремя ложиться спать, не может побеждать свои вредные привычки, он не может заставить себя идти на работу. Или ему трудно, допустим, переключиться с одного на другое. Это значит, что плохая судьба надавила у него на эту энергию, энергию воли. Энергия воли – это и есть энергия иммунитета. Понятно? Это то же самое. Энергия воли, и вот если вы не можете себя заставлять, вот когда человек вирусом заболевает, что с ним происходит? Он не может себя заставлять. Ему хочется лежать, ничего не делать, то есть у него теряется энергия воли. Это и есть энергия иммунитета. Запомнили? Энергия воли включается с помощью длительного непрерывного движения. Вот эта аскеза дает возможность преодолевать вредные привычки, себя заставлять, иметь хорошую работоспособность, иметь возможность бросать какие-то сложности, преодолевать, заставлять себя жить с мужем, даже если не хочется. Вот, ну то есть энергия воли нужна для победы над судьбой. А судьба говорит, у тебя нет сил, все. А ты идешь, длительное движение совершаешь и силы копишь. Понимаете? Вот так побеждает судьба. Теперь второй вид энергии, которой лишается человек в результате злой судьбы, это энергия терпения. Что такое энергия терпения? Это когда не перевариваешь человека, не терпишь как бы его. Потом дальше не терпишь продукты, аллергия. Не терпишь начальника на работе. Не терпишь саму работу, город, в котором, как Краснодар, вообще не могу там жить, Олег Геннадьевич, хочу в Сочи. Вот. Терпение закончилось на что-то. Понимаете? На климат, допустим, погода испортилась, все, не могу, терпение страдает, на климат. Терпение увеличивается, энергия терпения уменьшается злой судьбой, увеличивается аскезами. Какими? Неподвижное положение тела длительное. Стоять, допустим, не двигаться. Особенно возле дерева. Дерево все время стоит, у нее энергия терпения вот так вот развита. Стоишь рядом с деревом, еще больше энергии терпения увеличивается. Постояла рядом с деревом, аллергия, до свидания, плохое, не переваривать людей, гневливость, обидчивость, тоже нехватка энергии терпения. Энергия терпения, здравствуй. Гневливость, до свидания, обидчивость, до свидания, раздражительность, до свидания, не перевариваю человека, до свидания, не перевариваю свою квартиру, до свидания. Все переварили, все хорошо. Неподвижное положение тела, здравствуй. Что делать-то, Олег Геннадьевич, двигаться или стоять, или что, непонятно. Садини же невозможно, надо или двигаться, или стоять. Можно один день, это все по дням делится. Так, спокойствие, только спокойствие. Мои хорошие, все нормально. Итак, и вы не сможете двигаться каждый день длительно. Потому что если человек ходит просто 40 минут в день, он не вылечивает организм. Вот ваша болезнь находится на третьем психическом цилиндре, нетерпение. Это означает 44 минуты умножить на 3. То есть вам надо ходить 44 минуты умножить на 3, это значит раз в 3 дня. 44 минуты умножить на 4 еще бывает, и 44 минуты умножить на 5. То есть максимум ходить это 4 часа. Означает раз в 5-6 дней. То есть остальные дни что делать? Стоять. Ну то есть тоже это, тоже так же не каждый день. Вот допустим, если то есть у вас как бы статическое напряжение накопилось на втором психическом цилиндре, это значит, что 12 минут, один цилиндр прочищается. 24 минуты. Лучше 26 минут стоять неподвижно, раз в 2 дня. А ходить 44 минуты умножить на 3, раз в 3-4 дня. Поэтому все совмещается. Понятно? Хорошо, я рад за вас. Мои мысли, мои скакуны. Вот, концентрация внимания, успокоение мысли, это все энергия терпения. Когда человек стоит, он должен молиться. Когда человек двигается, он должен слушать лекцию наставника. Нельзя позволять уму заниматься своим делом, когда вы лечитесь. Нужно находиться в потоке позитивной энергии. Или духовная музыка, когда вы движетесь, или лекция. Когда вы стоите неподвижно, обязательно молитва. И причем со старшим, включайте голос старшего и сами молитесь вместе. Понимаете, все надо делать вместе. В эту эпоху, в которой мы живем, у человека не хватает силы победы над судьбой. Ему нужно все делать вместе. Понимаете, когда и женщинам лучше вместе ходить. Она сама не пойдет никуда, потому что волевой фактор у женщины имеет коллективную силу, а не индивидуальную. Это мужчина сам себя заставляет, а женщина, она подчиняется воле другого человека всегда. Вот, да, моя хорошая, да. Не мужа, я согласен, не мужа. Вот когда я жену заставлял ходить, она говорила, сам ходи. А когда ей подружка сказала, пойдем со мной, она сразу же пошла с подружками вместе. Только сама. Ну, ходите сама, ничего страшного. Вот. Но все остальные женщины с подружками. Вы сама, ну, лекцию слушайте хорошо в это время. Так шагать лучше всего вместе. И воспевать молитву тоже лучше вместе. Но если вам хочется сама, тоже нормально. Главное, чтобы вы это делали. Это очень важно. Женщины, даже если вы сама, вы все равно, чтобы это сделать, вам надо, чтобы какая-то женщина вам помогла. Поэтому нужны подружки, вы с ним договорились. Я по этой набережной иду, а ты по той. Вы договорились, и вы не сможете не пойти уже, потому что у женщины всегда совесть включается, она не может. Она всегда все делает для других. Вот у меня жена, допустим, если я уезжаю в поездку, она встанет в любое время, без всякого будильника, и она встает без труда. Но ради себя она встать не может вообще. Поэтому женщина, если другой женщине позвонил, давай встанем завтра утром. Уже у женщины включается волевой фактор. Она сразу же встанет, потому что она всегда все делает ради других. У нее воля включается ради других. А ради себя у женщины воля не включается. У мужчин наоборот. Если он чувствует вызов, у него всегда включается воля. А женщина включает волю не из-за вызова, а из-за любви. Понятно? Вот если подружка, допустим, сказала, пойдем, сразу включается воля. Следующая сила, которая разрушает человека, называется «ничего не понимаю», «не могу ничего понять», «туман в голове». Эта сила, она что делает? Она человеку делает стресс, человек думает постоянно, он не может отключиться от мыслей. Он не может даже спать, он думает, что же делать. Это означает стресс, сила, которая возникает в результате влияния судьбы, побеждается с помощью поста на воде, не насухо, на воде. Потому что сухой пост предназначен для победы над судьбой только тем, у кого здоровья хватает. Сухой пост – это вызов для организма, все токсины копятся и не выводятся в организм. А вода выводит токсины, поэтому нужно обязательно поститься на воде большинству людей на земле. Пост полдня прочищает первый психический цилиндр. Он связан с способностью влиять на климат, то есть переносить климат. Второй психический цилиндр – это сутки уже поста. Он связан с мыслями человека. Мысли успокаиваются за сутки поста. Третий психический цилиндр связан с настроением. Это уже полтора суток надо поститься. Каждый полсуток – это один цилиндр психический. Четвертый психический цилиндр связан с настроем. Настроение – это когда у тебя есть настроение или нет. А настрой означает лень, допустим, или не хочу жить. Это настрой, депрессия, это четвертый психический цилиндр, двое суток поста. А адекватность восприятия мира, допустим, ты считаешь, что нас всех чипируют сейчас, Талик Геннадьевич читает лекцию, он тоже с ними заодно. 5G интернет всех убьет. Всех чипируют через вакцины. Это мировой заговор. Властители денег. Ну, такие мысли у них вот в голове у этих людей, которые контролируют злые духи. Если вы в интернет вот эти мысли начинаете, там академик какой-то там, сейчас все на науку ссылаются, то это значит, что им контролируют злые духи. Что значит контролируют злые духи? Это значит, зло сильнее, чем добро. То есть этим миром управляет зло, оказывается, а не Бог. Это не Бог здесь все создал. И управляет всем. Это какая-то злая сила. Какие-то люди все это делают, а не Бог. Все люди подчиняются Богу. Если люди даже здесь что-то делают, они делают это, потому что так хочет Бог. Потому что на этой земле Бог также и наказывает нас за глупые наши поступки. И это тоже хорошо. Все, что делает Бог, всегда хорошо. Вот это правильное мышление. Когда мы начинаем придавать слишком большое значение людям, это означает влияние злых духов. И если вы подобную муру или пургу смотрите или слушаете в интернет, к вам тоже подсаживаются злые духи, и в вашей жизни тоже все становится плохо. Кто-то виноват, кто-то сглазил, испортил мою жизнь. Вот такая вот вещь начинается. Означает влияние злых духов. Особенно в тяжелый период жизни. Посмотрите, когда война начинается, паникеров расстреливают, да? Почему? Потому что они сеют хаос. Сейчас никто никого не расстреливает. Сейчас в интернет полон вот этой пурги всей. Все плохо, все тяжело. Вот любую новость включите. Лишь несколько передач там говорят, все хорошо, радостно, счастливо. Есть такая передача «Время вперед» называется. Найдите в интернет, включите. Там говорится о том, как у нас в стране все хорошо, как идет развитие. И вы читаете, вот действительно много хороших вещей происходит. Там как люди, как детей спасают, там людей помогают, люди друг другу. Вся передача раз в неделю проходит. Только об этом. Все. И когда это слушаешь, на сердце радость и все прочее, понимаете? А остальное пурга, которая покажет, что все плохо. Вот представьте, к вам будут приходить, и каждый день вам говорят, у вас все плохо. Дальше что с вами произойдет? Все будет плохо. Вот если вы, допустим, продаете какой-то товар, вы говорите, допустим, людям, вам пирожки не нужны? Не нужны. А как надо говорить? Вам пирожки нужны? Нужны. Надо говорить, что все хорошо. Понятно? Все плохо означает поражение перед судьбой, все хорошо означает победа. Запомнили? Все хорошо, идем ко дну. Помните этот корабль «Победа», да? «Беда». Все хорошо, у вас как там? Все хорошо, идем ко дну. Это правильное настроение. Это означает, что вы побеждаете судьбу. Настроение правильное очень важно. Вот как, допустим, настраиваться должен человек, когда очень плохой период идет в жизни? Как побеждать судьбу? Если не так настроиться, то всегда проигрываешь в судьбе. Я с таким настроением на лекции еду. Победа над судьбой, мы говорим об этом сейчас. Это я из дома, когда уезжаю, вот это, товарищ прав. Ко времени отношения. Зачем Иисус Христос на крест это? Зачем? Чем делать нечего, что ли, было? Скучно было девочке, да? Пошел на крест, да? Он же знал, что его будут распять. Он заранее все знал. Потому что человек должен принять свой крест. Это первый этап победы над судьбой. Если вы чувствуете, что вам тяжело в чем-то, это тяжелая судьба. Это значит, вы в прошлом задолжали Богу. Значит, надо принять свой крест. Это первый этап. Приняли уже 33% побед над судьбой. Дальше следующий этап – это отношения. То есть первый круг побед над судьбой – это принятие, это свой крест. Второй круг побед над судьбой – это доброта. несмотря на поведение человека, по-доброму себя вести с ним, дружить. Не можешь, не хватает сил, бери силы у Бога. Молись, 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 молись. Бери силы, социальные силы берутся также у людей, у добрых. Имей 100 друзей. Учись, вот клуб «Благость» у нас для этого, там добрые люди собираются. Учись дружить с добрыми людьми. Собирайся с ними, общайся. Копи силы доброты и отдавай туда, где судьба у тебя их забирает. Твой близкий человек обычно, начальник там. Отдавай туда и побеждай судьбу на втором круге судьбы. А третий круг судьбы внутри людей находится. Когда сердца у людей меняются, ты третий круг побед над судьбой побеждаешь. Вот тебе как бы близкий человек хотел от тебя уйти, а теперь уже не хочет. Это значит, ты победила все три круга судьбы. Последовательно. Сначала свой крест принимаем, не бубним. Что бы муж ни делал, все нормально. А в остальном все хорошо. Пам-парам-пам-пам. Горел ваш дом, прекрасная маркиза. А в остальном все хорошо. Ну, то есть, это он не свою судьбу принимал. Вот если бы он так пел про свой дом, тогда было бы другое дело. Вот. Настроение. Когда настроение правильно у человека, то он всегда побеждает свою судьбу. Настроение – это основа. Что такое вера человека? Вера – это настроение. Настроение испортилось, веры нет. Иммунитет – также настроение. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Ну, то есть, у человека должно всегда быть вера. Как только вера портится, значит, влияет плохая судьба. Не сдавайтесь. Сейчас плохая судьба влияет на социальную жизнь человека. У нас в стране так происходит. Это не то, что у нас правительство плохое. Ты сдался уже, ты перевел стрелки. Какое тебе положено такое правительство? Какое у нас сейчас правительство, которое нам положено по нашей судьбе? Бог всегда все дает вот точно такое, как положено. Все. Один солдат подходит к прапорщику и говорит: у меня масло не положили в тарелку. Ну, то есть солдат только приходит, там у него забирают масло деды. У нас такая традиция как бы в армии. Он прапорщик подходит: у меня масло не положили в тарелку сливочное. Ну, у всех есть, у меня не положено. Он говорит: не положено, не ешь. Прошло полгода, и как бы и все, ему уже кладут масло. Он говорит: а теперь мне положили масло. Мне опять положено масло, теперь положено. Он говорит: положено, ешь. Анекдот, да? Но это про нашу жизнь, мои дорогие друзья. Несправедливость же, это несправедливость в стране. Что положено, то и Бог дает. Принял судьбу, первая стадия победы над судьбой. Хорошо? Кому у нас хорошо в стране жить? Поднимите руку. Все, первая стадия пройдена. В отношениях с государством. Означает, будет хорошо на работе, будет подъем, рост в деятельности. Кому плохо в стране у нас жить? Боятся внимания. Остальные все воздержались. Принято единогласно. Значит, будут трудности в отношениях с работой, с властями. Почему? Потому что не приняли судьбу. Несправедливость. Чувство несправедливости означает объем работы в отношениях с властями. Вот откуда чувство несправедливости? От властей. Значит, там будут проблемы, социальные проблемы будут. Откуда чувство несправедливости? От мужа. Значит, там будут проблемы. Откуда чувство несправедливости? От работы. Там будут проблемы. Откуда чувство несправедливости? От города. Там будут проблемы. Найдите свое чувство несправедливости. Сейчас идет плохой период, связанный с деятельностью у всех. Где ваше чувство несправедливости? Там будет и засада. И что нужно сделать? Нужно принимать. А когда человек принимает всегда и очень сильно и смело, такого человека называют смелым человеком, способным побеждать судьбу.
Жил капитан, он объездил много стран, не раз он бороздил океан, раз 15 солдат.
Очень важно настроение. Когда идет плохой период, важно настроение. Часто люди, они начинают думать, что ничего нет. Это, знаете, это настроение. Вот, допустим, танк едет. Войны нет. Это истерика. Понимаете, танк есть? Есть. Но все будет хорошо. То есть человек принимает вызов судьбы и радостно идет вперед. Понимаете, это называется первая стадия победы над судьбой. Дальше идет знание. Какое знание? Вторая стадия знания. Я спокойно в сердце, я все смогу, я клятвы не нарушу. Понял, зачем ты здесь находишься. Теперь вторая стадия начинается. Знание, как победить танк. А третья стадия — это побежденный танк. На войне, там в 42-м что ли, был случай у нас на войне. Шли танки на солдат. И целая рота солдат испугалась. 7 танков шло. И один солдат взял, собрал у всех гранаты. Всех, там 10 или 15 гранат он собрал. И пополз на танки один. И уничтожил все 7 танков. И ни одного ранения. Ну, представь, махина такая на тебя едет, стреляет и ничего с тобой не делает. Одна, вторая, третья, пятая, шестая, седьмая. И потом его начали спрашивать, это что такое, как такое. Он говорит, я всю жизнь молюсь Богу, я верю в победу. И начал рассказывать вот этот принцип, как правильно жить. Отважный капитан, он ни разу даже глазом не моргнул. Понимаете, да, о чем я говорю? Воля к победе. Есть женская воля к победе, это верность. Сила верности означает храбрость женщины, верность. Способность прощать женской силы. Женщине трудно терпеть, но прощать она может. Это ее сила прощать женщину. Прощать и верить, верной, быть верной. Это женская сила победы. Ей трудно терпеть женщине, но прощать она может и терпеть может. Вернее, и верной быть может. Это женское терпение, верность. Как вырабатывается сила воли человека? Она вырабатывается также стихиями. Например, энергия воздуха – это энергия воли. Энергия жизнерадостности – это солнце, энергия солнца. Когда человек двигается и радуется воздуху, он вырабатывает себе иммунитет. Понимаете? Побеждает судьбу таким образом. Это когда пели после войны. Люди победили, и они, у них было правильное настроение побеждать судьбу. Был взрыв экономики, люди все начали счастливо жить. Радостные песни, радостные лица. Потому что люди перестрадали, они победили. Они победили судьбу, прошли войну. Мы сейчас ноем ходим. Чего нам не хватает? Чего нам, мы голодаем, что ли? Нет. У нас нет жилья? Есть. У меня мама, когда она жила в молодости, они жили 5 человек в одной комнате. И в комнате не было туалета. Все удобства снаружи. Кухня одна на много семей. И ничего, радостно, живи спокойно. Нам чего не хватает сейчас? Все хватает. Хочется больше, и это мучает. Нам мучает не неудобство, не то, что все плохо, а то, что хочется больше. Вот это вот проблема. Мы страдаем от самого себя все. Не от того, что нам чего-то не хватает. Продуктов завались кругом. Никто не голодает. Все толстые. Из-за этого вируса он любит же не худых. Вот все любят булочки, да, мягкие такие, удобные. Вирус тоже так же. Он любит толстеньких. Сладеньких таких, толстеньких любит. Так перестаньте быть сладенькими, да и все. И до свидания, вирус. Станьте худыми и невкусными. Все. Итак, человек должен учиться жить. С каждым днем все не посильнее кладь. Тяжелее жить становится с каждым днем. Так действует время на человека. И с каждым днем все больше надо аскез совершать, чтобы поддерживать жизнь. С возрастом люди становятся депрессивными, слабовольными, раздражительными. Смотрите, три аспекта победы над судьбой. С возрастом, что такое старческий маразм? Означает, человек не может думать. Время сковывает его. Означает, что он не постился. Что такое старческое слабоволие? Человек становится дома, сидит целым днем, никуда не выходит. У него не хватает сил справиться с собой, мучает всех вокруг. Это не хватает движения длительного. Воля не укрепляется правильным образом жизни. Почему раздражительными пожилые люди становятся? Потому что они не совершают аскезы, неподвижное положение тела. Неправильный образ жизни. С возрастом каких человек должен становиться? Каким? Мудрым. Означает, что он больше и больше борется со своей судьбой. И он становится сильнее молодых. Почему? Потому что жизнь заставляет его бороться. Он сильнее молодых, поэтому молодым везде у нас дорога, а пожилым везде у нас почет. Потому что силу копит человек с возрастом, а не слабость. То есть надо правильно жить, учиться. Не надо копить слабость, надо копить силу. Есть женская сила. Это верность, благородство, любовь, сострадание, доброта – это женская сила, доброта. Вот что такое мать? Мать – это то, что должны все женщины уметь. Мать означает мудрость. Мать не только по отношению к своему ребенку. Сейчас в основном все женщины любимые, они делают себя любимыми везде. Они любимые ко всем. Женщина должна быть любимой только к своим близким. А к остальным она должна быть матерью, она должна по улице ходить как мать, а не как любимая. Понимаете? И тогда наступает спокойствие, потому что женщина, когда любимая ходит по улицам, она вызывает как бы энергию конкуренции. Это энергия эгоизма. Она вызывает конкуренцию, вражду, напряжение в обществе, борьбу. Но когда женщина идет как мать, она относится ко всем с добротой и состраданием, ко всем людям. Как мать, когда женщина идет. В обществе все успокаивается, все становятся спокойными. Как это называется культура. Вот я, допустим, на Востоке иногда иду, женщина, допустим, моложе меня даже, но она смотрит на меня как на мать. И меня сразу раз, я такой, мы все же люди чувствуют, как такая мать. Сразу раз, все, как бы, спокойствие. Когда женщина ведет себя как мать, то это очень приятно. Это уважение к ней сразу, она сразу, у нее социальный статус повышается сразу. Она растет на работе, допустим. Женщина как любовница вызывает всегда проблемы. Сначала вроде бы хорошо, начальник полюбил ее, там начинает как бы ей приоритет давать, потом все начинают завидовать, почему это начальник ей дает все самое лучшее, а нам плохо. Начинается война, вражда с этой женщиной, она страдает на работе. Если она себя ведет как мать, все ее уважают, начальник тоже уважает. На сверхурочной работу не оставляет. Ее уважают, к ней уже не будет такого отношения эксплуатации. Любимая означает эксплуатация, мать означает уважение. Мужчина, ответственность тоже. Ответственность это не означает, я московский озорной гуляка, Невского, Тверского колодку. В переулке каждая собака знает мою легкую походку. Нет, не так мужчина должен себя вести, он должен быть ответственным. Мужчина, отец. Отец означает серьезная позиция, серьезный человек, сразу спокойный. У женщины, если вы видите серьезного мужчину, спокойно ведь становится? Спокойно сразу. Хороший человек, да? Когда мужчина начинает, спокойно становится рядом с таким человеком? Нет. Блатной такой, да? Нет, не спокойно. Спокойно, когда ответственный мужчина. Характер энергический, стойкий, порочных связей не имеет. Да? Настоящий мужчина. Мы с вами говорим о победе над собой. Настроение. Это победа над судьбой. Настроение плохое, значит, вы проигрываете сейчас в судьбе. Настроение хорошее. Я принимаю судьбу. Я все смогу. Клятвы не нарушу. Ты только прикажи, и я не струшу. То есть я уже готов. Я готов сражаться, товарищ, время. То есть время это друг, а не враг. Не то, что я как бы с возрастом все будет хуже. У меня я еще пока молодая, но скоро будет хуже. Нет, будет лучше. Ты будешь получать опыт жизни, силы. У тебя все будет лучше. И то, что сейчас произошло, что думаете, раньше такого не было? Вот мы сейчас первый раз с этим столкнулись, что ли? И настроение, как правильно жить, люди знали раньше, а сейчас не знают. Поведение неправильное. Все закрывают, все фирмы перестают работать, перестают верить в победу, боятся всего. Почему так мало людей на лекции пришло? Меньше, чем обычно. Боятся люди выходить из дома. А такое было и раньше. И люди по-другому себя совсем вели, потому что они знали, что такое настроение, что такое победа. Люди прошли войну. Победа, когда ты не трусишь, когда ты смел, это победа. Осторожность нужна. Маски там, кажется, хорошо, маски. Но насчет масок очень важно понять, что не надо их перенашивать. Потому что когда человек в маске, у него снижается потребление кислорода. А кислород это иммунитет. Если человек постоянно в маске, у него нет иммунитета, потому что у него не хватает воздуха в организме. Если вирус попадает, то он быстрее начинает размножаться. Используйте маску, когда есть опасность. Там, допустим, в очереди стоите, там, или еще люди по улице, я смотрю, на природе человек в маске гуляет. Дебил. Я смотрю, кросс человек бежит в маске. Зачем? Дыши воздухом, мой дорогой друг. Пока есть возможность.
Не покупают никакой еды. Все экономят, выжимают деньги. Холера какой-то стороны не вели. Но люди вновь стыкаются в шеренги. Закрыт Кавказ, горит аэропорт. И в Астрахани не хожу торгузы, но от станка рабочий не уйдет. И крепнут все равно здоровье грузы. Убитки терпит целая страна, но вера есть, все тишится на мере. Объявлена смертельная война одной несчастной бедненькой холерой. На трудовую вахту стал народ. Для битвы с новоявленной борщей. Но пацана холера не пройдет. Холеры нет, и все, и мало покончил. И я продал вчера Адаму треть, назвав ее для юмора холерой. И понял я, холера это блеф. Она теперь мне кажется химерой. Помогите,
понял я, холера не чурбан. У каждого всегда своя холера.
Понятно, да? Умирают-то всего 2% населения, кто заболел. Вернее, кто попал в больницу. Потому что заболели все. Статистика это не указывает заболеваемость. Она указывает, кто протестирован, кто тестируется, те, кто попадают в больницу. Или явные признаки болезни какие-то очень сильные, а болеют все подряд. Это сколько, значит, процентов умирают? Мало. Но почему они умирают? Потому что они неправильно жили раз и сдались перед болезнью два. Вот две причины. Неправильный образ жизни и сдача перед болезнью. Нет знания также. У меня несколько родственников были прямо в пожилом возрасте, прямо на волоске от смерти. Но из-за того, что они носили травы и делали все как надо, они выжили. Даже без антибиотиков. Даже в пожилом возрасте. Даже не сильно правильно живя. Нужно знание также, поддержка людей. Итак, почему холера не чума? Потому что у каждого своя холера. Эта болезнь косит тех, кому положено, кто неправильно живет. Вот это самое главное надо попытаться понять.
Уверен я, холере скоро лет. Она указала из тысячи орудий. Вверх холерой могут заболеть. Холерики не сдержали
людей. Он зря это поет, что ли? Это его опыт жизни, он, это его реализация. Чего все обкакались? Надо жить дальше, не надо ничего бояться. Я много раз подцеплял уже этот коронавирус, и что, ничего не произошло. Один раз я, правда, обнаглел. Но для чего? Для того, чтобы понять, как протекает заболевание. Это было в Одессе. Я приехал, там организаторы переболели, они кашляют, чихают, я с ними общаюсь без масок, ну, хватанул, естественно. Ну, это много раз было такое. Ну, хватанул. И что, много раз хватал, ничего не было. Но я немножко обнаглел. Я в этот день пошел купаться в море. Как там, 8-9 негритят пошли купаться в море. Ну, то есть мы пошли вдвое с моим помощником. Но это была осень глубокая уже. И вода была ледяная, и мы там закупались слишком, то есть мы переохладились. А мне потом же надо горячее после холодного, а я пришел, там клуб «Благость», они мне не дали в ванне полежать. Вот, в результате потом лекция, я переохлажденный, домой прихожу и чувствую, что меня знобит уже. Я лег в горячую ванну и перегрелся потом. Когда вирус активизируется, то вот эти барьеры, холод, жара, начинают страдать у человека. Ему тяжело справиться с холодом и с жарой организма. Поэтому здесь нужен баланс. А у меня тормозов не было в тот момент. Я не понимал опасности. Результат. Вечером температура. Ночью температура началась. Я одеваю сразу 10-кратную дозу сбора себе. Начинаю там все, облепил себя всем. Вот, пошла борьба. Улыбаемся, радуемся, все. На следующий день ходьба. На второй день до свидания. До свидания, вирус. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда. Вот. Как протекала болезнь? Жар в теле, слабость, снижение воли. И все. Ни кашля, ни насморка, ни одышки, ни потери вкуса, запаха там и так далее. Почему? И у моего помощника точно так же. Он тоже переохладился, тоже заболел вместе со мной. То же самое, 2 дня, до свидания. Почему? Потому что правильный образ жизни. Все. И потом, когда он ко мне приходил, в следующие разы вообще просто чуть-чуть что-то и все. Потому что уже иммунитет. Примерно так, мои хорошие. Примерно так. Страх означает иммунитет ноль. Запомнили? Страх. Страх означает, не могу принять объем работы. Боюсь, значит, сдался. Есть глупое бесстрашие. Маски снимаем, как бы, дышите на меня, дышите. Это глупое бесстрашие. Надышат, все от концентрации вируса зависит. Если, допустим, очень большая доза, никто не справится. Нужно иметь мозги, включать их иногда. Поэтому все это нужно, нужна профилактика, нужна защита, но прежде всего нужно бесстрашие внутри. И не надо бояться гулять, дышать воздухом, любить природу, любить море. Все это укрепляет силы человека, природа укрепляет, солнце дает человеку жизнерадостность. Жизнерадостность означает иммунитет. Солнце дает пищеварение, пищеварение означает до свидания вирус, его ням-ням съели. Понимаете? Надо радоваться солнцу, радоваться людям. Все люди сейчас потенциально опасные, надо их бояться. Надо радоваться людям. Это означает победу над судьбой. Стряхните себя, вот эту вот страх, оковы. Конечно, сейчас тяжелее стало жить, опасность высока, особенно пожилым людям. У меня мама никуда не ходила, сидела дома и запретил. Но она дома шуровала по дорожке каждый день. Я ей купил беговую дорожку, она тук-тук-тук-тук по беговой дорожке. И все, и ничего, она не болела. Носила сбор всегда. Простуда была у нее несколько раз, но она не заболевала сильно. Даже температуры не было. Правильный образ жизни. Если в возрасте, берегись чуть-чуть побольше, чем все остальные. Выше 70, уже 8 десяток, поберегись. Будь аккуратен со своим здоровьем. А молодой должен учиться побеждать судьбу, не бояться. Кто из вас начал ходить, бегать, поднимите руку. А что так мало-то? Вы что, сколько раз на лекцию уже ходите? С вами 3 дня будет лекция, и сегодня мы говорим, есть 3 тела человека. Есть физическое тело, есть психическое тело, и есть духовное тело. Сегодня мы побеждаем физическое тело. Вот, допустим, если у человека плохое настроение, плохая работоспособность, он раздражительный, гневливый, тяжело терпеть все. Это психические проблемы или физические? Физические. Запомнили? К психологу идти не надо. Надо идти на природу. Что такое психические проблемы? Это когда у тебя ты не можешь выйти замуж, не можешь устроиться на работу, у тебя мало денег, плохое положение в обществе, нет друзей. Нет подружек, плохие отношения с родителями, плохие отношения с детьми, плохие отношения с властями. Это психические или в скобках социальные проблемы. То есть то, что происходит внутри организма, все это физические проблемы. То, что происходит вне нашего организма, это все психические проблемы. А если есть духовные проблемы, это когда грозит тюрьма, грозит развод, грозит бедность, грозит изгнание и так далее. Это все духовные проблемы. Запомнили? Физические проблемы побеждаются аскезами. Я вам назвал такие аскезы. Длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде. Все это должно сопровождаться духовной жизнью, чтобы правильное настроение иметь. Допустим, чтобы всосать энергию природы в себя, которая лечит наше здоровье. Откуда, почему иммунитет-то? От энергии природы. Она лечит когда? Когда человек находится в правильном настроении. Вот это очень важно. Я поэтому, когда бегу, я всегда слушаю лекцию своего наставника. Очень внимательно в это время я слушаю. Я наполняюсь энергией победы над судьбой таким образом. Я бегу длительно. Зачем я бегу? Чтобы очистить организм от болезней. Это выработка долголетия. Я когда ехал сюда, мой водитель рассказывал мне, как он бежал, и у него возникли сначала очень сильная тяжесть в ногах, потом ломота, что-то такое непереносимое, и потом он себя пересилил, и у него легкость тела возникла. И я ему сказал, на какой минуте это все произошло и с какой болезнью связано. И он согласился. Почему? Потому что это закономерность. Ты когда длительно двигаешься, ты побеждаешь эти блоки, которые копит судьба. Там хронические болезни находятся. Длительное движение вышибает их. То же самое неподвижное положение тела. Долголетие означает, я когда начал исследовать свой организм на это, я понял, что в 65 лет у меня начинается активное старение в организме. А если я пробегаю полностью все, что мне нужно пробежать, это где-то 16,5 километров в час 50, то мое старение переносится на 21 год, 86 лет. Ну, то есть не значит, что я буду вот таким молодым до 86 лет, просто я буду, есть старение циклическое, а есть старение постепенное. Вот постепенное старение – это не проблема. Организм нормально работает, просто запас здоровья постепенно тает с возрастом. Проблема – это циклическое старение, когда наступает плохой период, человека косит. И вот чтобы не скосило, вот эта длительная пробежка все эти плохие периоды закрывает. То есть если ты длительно бегаешь, у тебя неожиданно инфаркта, инсульта, там, неожиданно там, геморрой не вылезет, ничего этого не будет. Все болезни пролечатся. Вот у меня весь организм пролечиваться начал. У меня всю жизнь крошились зубы, и каждый год приходилось ремонтировать. Там меня повыдергивало уже куча, там коронки стоят. И 5 лет назад я думаю, господи, ну сколько можно? Я тогда только начал бегать. 6 лет назад я начал бегать. И у меня один зуб, там 2 перегородки осталось. И мне все говорят, коронку. Ну, чувствую, денег хотят. Я думаю, может, хоть одного врача, можно найти стоматолог? Нормально. Начал по городу там у себя по поселку искать, нашел одного врача, говорит, ну давай, если хочешь идти, тебе жалко эти 2 стенки, ну давай сделаем зуб из них. Но он год продержится, потом все равно придешь. Скорее всего, дергать будет. Я говорю, давай сделаем. Он мне сделал зуб из этих 2 стенок. Я начал бегать все больше, пролечились все зубы. 5 лет прошло, ничего не разваливается. И вот на 6-й год, вот сейчас, у меня повысилась чувствительность одной из стенок этого зуба. Он говорит, первые признаки – это непереносимость холодной и горячей воды. На холод начал зуб реагировать. Я думаю, о, интересно, а я бегаю, это пролечивается, вот эта стенка одного зуба или нет? Но я совсем обнигел, я начинал экспериментировать, да? И я бегаю, смотрю, у меня реагирование на сначала было возле корня, потом ниже, потом оп, и начало уменьшаться. Потом смотрю, другой зуб также реагировать начал, другой. То есть все зубы начали пролечиваться. Но я думаю, они у меня новые не вырастут, как бы. Хотя такое тоже бывает. Но это, наверное, больше надо бегать. Не знаю, я не изучал. У некоторых новые вырастают. Один мужик, допустим, он в Сибири, там где-то в тайге, несколько дней на морозе пролежал и желал всем счастья. И не помер. Но потом, когда он вышел из этого состояния, у него выросли новые зубы. Ему было больше 40 лет, у него обновился весь зубной ряд, и он с новенькими зубами ходит. Почему? Ну, потому что он пролечился, так у него там все цилиндры прочистились холодом. И все. И он всем желал счастья, и зубы новые выросли. И все, и нормально. Помолодел. Думай, выбирай, думай, выбирай. Знаешь, что такое желание жить? Это желание совершать вот эти три типа аскезы. Вот чем меньше у вас желаний, тем меньше будете жить. Я проанализировал долголетие. Оказывается, все люди, которые долго живут, они или длительно ходят, или постятся, или неподвижное положение тела. Все. А? Я не знаю, я же не про такую жизнь говорю. Я говорю про счастливую жизнь со всеми почками, со своими и без диабета. Но это пример неправильный, потому что она не живет, а просто выживает. А я говорю про жизнь. Я говорю про то, что надо здоровеньким умереть. 86 лет, раз, я желаю всем счастья, и все. Или 96, там, ну сколько вам нравится, я не знаю. От этого не болел совсем. Я же про это вам говорю, не говорю, что там надо как бы ходить под себя, мучить всех. Мы говорим сегодня о хорошем. Мы всех настраиваем на добро. На то, чтобы победить судьбу. А вы на что настраиваете нас всех? Вы о хорошем сейчас говорите или нет? Интересно. Вам? Всех по-разному. Вот у вас в организме больше всего копится статическое напряжение. Вам благоприятно не двигаться. Не на кровати лежать, не двигаться, а делать упражнения. То есть прямая спина, допустим, стоять, не двигаться. Вам это благоприятно. Что касается ходить или бегать, то лучше всегда начинать с ходьбы. Потому что, когда человек длительное движение совершает, начинается омоложение организма, лечение. А оно может начинаться очень резко. Понимаете? И организму от этого требуется много энергии. А вы не готовы. Вы, допустим, бегать начали, у вас все там болит сильно, там и так далее. Это жесть. Вот, допустим, я 50 лет начал бегать. Поздно уже, как бы, уже не молодой парень. Я йогой лечился, постом лечился, а бегом не лечился. И у меня накопились от динамического напряжения, накопились болезни серьезные в организме. Они связаны с суставами, с костями. И когда я бегал уже 3 года, у меня начала глубоко пролечиваться поясница. Глубоко пролечиваться означает очень глубокие, тянущие такие, ноющие боли. И мне друзья говорят, у тебя там стерлись позвонки просто из-за того, что ты бегаешь, вот тебе уже нельзя, это возраст, тебе надо как бы дышать через раз, и то в трубочку. Вот, а ты бегать решил в таком возрасте. Ну, я думаю, ну ладно, умру как герой. Чего как бы мучиться это, с этими, с искусственными почками, там, с сахарным диабетом, и я начал продолжать бегать. И потом оказалось, что это не то, что они стираются, они лечатся. Как я это понял? Потому что у меня один позвонок проболел 3 месяца, потом начал болеть ниже, ниже, ниже. А те вообще не болят. А потом дальше начали болеть кости таза. У меня я даже не чувствовал их в жизни никогда, не знал, что это такое. Они у меня все проболели. Потом суставы тазобедренные, потом тазобедренные кости, потом колени. Вот сейчас до колени дошло. Правое колено проболело месяц назад. Я после бега один раз, когда пик был, я хромал шел. Вот я пробежал, так тик-тик, иду и чувствую, не могу идти. У меня хромает колено, как старик шел. Один раз после пробежки. Когда я пробежался в Новосибирске при температуре минус 26 градусов. И у меня такой... А на следующий раз уже все, уже лучше. А потом еще лучше. И сейчас вообще не болит. Но заболит что-то еще. Потому что идет теперь глубокое пролечивание у меня суставов. Через 3 года бега у меня началось вот это вот проходить. Глубокое пролечивание организма. Молодеет организм, понимаете? Все. Я не думаю, что я как бы через 5 лет соску начну сосать, но как бы идет какое-то омолаживание. Ну, то есть я чувствую себя лучше, чем, допустим, 7 лет назад. Потому что правильно вот эти все вещи начал делать в жизни. Чего вам мешает? А? Всегда будьте осторожны. Всегда осторожны. Я когда начал бегать, я начал с 500 метров. Потом чувствую, могу 600. Пробежал 600. Я себя не насиловал. Могу 700, 700. За один год я дошел дистанцию до 5 километров. До второй год до 10 километров. А потом за полгода уже 16. Почему? Потому что организм адаптировался и легко стало. Когда человек увеличивает дистанцию, он пролечивает болезни в это время. Поэтому торопиться не надо. На каждом психическом цилиндре свои болезни. Надо дать организму пролечиться. Не надо наслаивать одно на другое. То же самое это бег. Да? Если у вас достаточно тренированный организм. У меня был тренированный организм. Я йогой занимался всю жизнь. Зарядку делал. Но длительное движение, именно длительное, без остановок пролечивает глубоко организм. Не знаю, Олег Геннадьевич, я и так на работе хожу. Это не то. Во-первых, не на воздухе ходите, не с правильным настроением ходите. Вы истощаетесь, когда вы работаете. А вот когда человек двигается непрерывно, это совсем другое дело. С хорошим настроением, на свежем воздухе. Всем желаю счастья, радости. Неподвижное положение тела. Тоже, Олег Геннадьевич, а я сплю каждый день неподвижно. Я не об этом говорю, я говорю об аскезе. Аскеза, то есть ты встал и не двигаешься, вот это лечение уже. А я сижу, вот не двигаюсь, это лечение? Нет, вы же расслабленно сидите. Если вот так будете всю лекцию сидеть, то это лечение. Но так же никто не сидит. Да? Молодец, видите, уже конкретный вопрос означает, что вы решили побеждать судьбу. Это супер просто. Сковывающий страх, вот ваш конкретно страх. Сейчас посмотрим, из какой это оперы. Так, статическое упражнение, нет. Делайте йогу, да? Нет, там нету. Динамика, не пробита, ну как бы, до последнего цилиндра не пробита. То есть раз, два, три, до третьего цилиндра динамическая энергия хорошо работает, после третьего цилиндра начинаются проблемы. То есть вы третий цилиндр прочищаете уже, на четвертом есть напряжение в конце, а пятый весь напряжен. То есть, возможно, страх от динамического напряжения идет. Чаще всего, когда у человека вот, возникают проблемы с мышлением, от того, что нет поста, это идет от чрезмерного веса, от токсинов в организме, и это дает другой результат. У человека увеличивается лень и безысходность внутри, как депрессия такая. Вот это вот признак старения, который побеждается постом. А у вас динамическое напряжение в глубине, очень глубоко внутри. Кстати, динамическое или статическое напряжение глубоко внутри может сделать человека психически больным. Это и есть основная причина психических заболеваний. А вот если у человека лишний вес, это сначала лишний вес, потом доброкачественные опухоли, потом злокачественные опухоли. Если у вас уже есть доброкачественные опухоли, тогда ждите привета. Злокачественная опухоль – это уже все, это уже смерть. Вот. Токсины – первая стадия, токсины – вторая – нарушение иммунитета, третья стадия – коронавирус. То есть токсины, коронавирус – привет. Токсины в организме означают пост, нет поста достаточно. Человек может быть худым, но умереть от коронавируса. Почему? Потому что токсины. Может копиться лишний вес в организме, а может токсины копиться. Побеждается постом на воде. Как не думать о еде? Нужно быть чем-то занятым. Вот если человек чем-то занят, он не думает. А если ты ничем не занят, значит ты разрушаешь организм. Нужно во время посты делать любимое дело какое-нибудь. Молиться, читать книги духовные, помогать людям. Всегда запомните, судьба всегда что делает? Она приковывает человека к себе. Вот, допустим, вы поститесь и думаете, кушать, 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 кушать. Значит, тогда так действует судьба. Как ее как бы победить, судьбу? Нужно всегда от себя отрываться. Вот, допустим, кормить нищих там, допустим, во время поста, или желать всем счастья, отрываться от себя, или, допустим, что-то делать для других людей, заботиться о ком-то и так далее. Работать, может быть, трудиться там, что-то, но это же не тяжелый труд, во время поста тяжелый труд не должно быть. Не стрессовый, не нервный труд, спокойный, добрый труд, с пожеланием всем счастья. И если сильно хочется кушать во время поста, это признак того, что тебе сейчас не пост надо делать. Тебе надо делать другую аскезу. Вот что касается вас, то у вас это сильное желание кушать идет от статического напряжения в организме. Вам нужно неподвижное положение тела сначала культивировать достаточно. Ну как бы, там понимаете, 12 минут не двигаешься, один психический цилиндр. А чтобы все 5 психических цилиндров прочистить, надо час стоять. Вот вы научитесь сейчас стоять, когда у вас, вот у вас на, через 30 минут, где-то 35, начнется трудность сильная, там блоки стоят. Вот они и заставляют вас хотеть кушать. Если вы научитесь это, то вы будете поститься без проблем. Потому что для вас пост – это не первая аскеза, а третья. То есть сначала статику надо проделать, потом динамику, а потом только пост, и тогда вы легко будете поститься. Потому что у вас голод – это... Это напряжение, это не нехватка веществ питательных. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Когда человек чувствует слабость в теле, и слабость его заставляет кушать, это значит нехватка питательных веществ, слабость, нет сил. А вот когда человек хочет кушать сильно, он не может контролировать себя. Именно чувство голода – это не нехватка питательных веществ. Это напряжение в теле. Запомнили? И лечится это не постом. Статика и длительное движение. Запомнили? Если вы не можете поститься, не начинайте даже. Вам нужно сначала пробить эти каналы, прочистить для поста. То есть пост является первой аскезой только для полных людей и ленивых. Вот человек, допустим, ленивый, и он вечером всегда гасит напряжение только едой. Это значит пост, начинайте с поста. Лишний вес пошел, много плюшек по вечерам, значит, пост – первая аскеза. А если вы чувствуете, что у вас психические срывы идут, не можете терпеть людей, раздражительность, напряжение, устаете на работе сильно, не хватает концентрации, внимания, длительное движение и неподвижное положение тела. Вот такие признаки. Да, вот это длительное, это напряжение внутри. У вас динамическое напряжение, да, то есть нужно длительное движение непрерывное. Все эти вещи, страх – это обычно напряжение внутри. Страх означает напряжение. А? Да, давайте поговорим о страхах теперь. Мы не будем не о победе перед собой говорить, а о страхах. Вот страх – это такая классная вещь вообще, это так важно в жизни, страх. Один раз сказали о страх, о страхе, и 50 раз пробежались. 50 раз сказали о страхе, и один раз пробежались. Неправильное мышление. Когда человек слишком долго и много думает о своих проблемах, он разрушает свою жизнь. Когда человек думает о том, что ему плохо, он разрушает свою жизнь. Один раз подумал о том, что тебе плохо, и 10 раз сделал что-то хорошее. Вот это правильное мышление. Это называется воля к победе. А когда человек ноет, это называется воля к поражению. Услышали от меня это? Я не всегда бываю добреньким. Когда я вижу что-то не то, я сразу это пресекаю. Она знает, о чем я говорю. Я не о сегодняшнем вопросе. Я говорю о жизни сейчас. Я говорю о позавчерашнем дне, например, когда слишком много этого вопроса было. Вот смотрите, медитация – это хорошая практика. Что такое медитация? Это когда человек настраивает свой ум на какую-то чистоту. На святого человека лучше всего настраивать свой ум. Или, допустим, на солнце, на природу, на воздух, на воду, на стихии и на святых людей. Это самая лучшая медитация. Что такое медитация? Это когда ты думаешь о чем-то хорошем. Понятно? Это медитация. Что такое молитва? Это когда ты повторяешь что-то хорошее. То есть, когда человек думает о чем-то, это деятельность ума или медитация. Когда человек повторяет, это деятельность разума или победа над судьбой. Зачем нужна медитация? Медитация нужна для улучшения настроения. А молитва нужна для победы над судьбой. Молитва глубже, чем медитация. Медитация – сопутствующий фактор. Например, если ты молишься, у тебя картинки какие-то идут в голове, можно поставить перед собой алтарь и смотреть на святого человека или на изображение Бога. Туда, где ты чувствуешь веру. И это уже медитация. Медитация сопутствует молитве. Можно просто медитировать. Если ты не можешь, у тебя нет сил, допустим, вечером, не обязательно молиться, но перед сном можно думать о чем-то хорошем, желать всем счастья мысленно. Это медитация. Человек хорошо спит, потому что когда ум спокоен, сон хороший. Медитация вечером, утром молитва. Также, когда человек бежит, нужно слушать лекции. Это тоже своего рода медитация, потому что вся энергия разума идет на бег. А ум должен быть занят тем, что он потребляет. Через ум связан с чувствами. Чувства потребляют энергию. Чувства человека. Это щупальца ума. Чтобы чувства потребляли хорошую энергию, ум должен думать о чем-то хорошем. Когда человек бежит, мысли лезут плохие в голову, потому что судьба начинает побеждаться. А надо заставить себя думать о чем-то хорошем. Это медитация уже. Когда человек сидит, не двигается, лучше голос, слух повторять молитву. Потому что когда человек не двигается, включается разум, и нужно его поддержать с помощью звука, с помощью молитвы. Понятно? Это большая наука. Каждое статическое упражнение имеет свое колоссальное значение в жизни человека. Когда человек стоит неподвижно, у него вырабатывается терпение. Вот, например, принять начальника не можешь, он матерится матом. Как его примешь? Невестного человека принять невозможно. Терпение. Означает, он есть и я есть. Но я его не трогаю, он меня не трогает. Я терплю. Когда человек стоит на коленях, увеличивается принятие. Надо жену принять, она не злой человек. Она хорошая, просто вам трудно друг с другом, вы разные, вы незрелые. На коленях, когда человек молится, принимает жену, принимает человек. Означает, все, я не раздражаюсь, вот жена капризничает, я ее люблю. Она когда капризничает, значит, она хочет помощи от меня. Я подхожу, говорю, дорогая моя, тебе плохо, вот, можешь сказать что-нибудь мне тяжелое. Тебе же полегче станет. Покапризничай чуть-чуть. И она сразу успокаивается, улыбается. Это правильное отношение к жене. Вот жена, жене, когда плохо, она всегда чувствует, что это все из-за него. Потому что женщина, она же зачем замуж выходит? Чтобы он меня защитил. Дал мне возможность быть счастливой. Он меня не защищает, поэтому мне плохо, поэтому все из-за него. Так женщина думает, это ее природа так думает, это нормально. А ты мужчина, храбрый, ты говоришь, конечно, все из-за меня, ничего страшного, мы исправимся, я буду хорошим, я стану лучше. И она, ой, все, спасибо, мне уже лучше. Спасибо большое. Ага. Тут реклама такая, объявление. По-сочински, просто от руки. Благотворительный фонд «Пища жизни» Сочи проводит благотворительные программы, помогая малоимущим гражданам и людям, оказавшимся в сложных ситуациях жизни. Горячим питанием кормят. Видите, как здорово. Организуют культурные, благотворительные, также спортивные мероприятия. Можно жертвовать в этом, можно сотрудничать с ними, помогать кормить людей, можно жертвовать. и так далее. Разные варианты можно помощи, как личные, так. За информацией обращаться к молодым людям у столика с угощениями от фонда «Пища жизни». То есть они вас угощают еще. Видите, на эти деньги пожертвуют, вас тоже кормят. Потому что вы нуждаетесь в чем? В милости. Это же освященная пища. Люди молятся, когда готовят. И поэтому вот вам тоже они дают эту пищу, возможность попробовать. Теперь очень важно понять такую вещь, что победа над судьбой означает также знание. Вот, допустим, знание о том, как действует на человека Солнце и Луна с точки зрения движения. Допустим, Солнце, когда оно поднимается с раннего утра, оно дает человеку энергию победы над судьбой. Поэтому самое раннее утро – это молитва. Потом оно выше поднимается, дает человеку силы, здоровье. То есть чуть попозже утро для здоровья уже, пробежки, зарядки. Еще выше Солнце поднимается, дает энергию понять, как ему действовать. То есть потом обучение, допустим, изучение, как правильно жить. Еще повыше поднимается уже работа, помощь другим, деятельность на благо общества. И так оно идет, идет вверх, работа, 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 6 часов вечера, семья уже. Потому что начинает преобладать энергия Луны, означает любовь. То есть Солнце, когда еще есть, но уже Луна поднимается, означает любовь, отношения с людьми. Максимум питания в обед, 12 часов дня. В это время все быстро усваивается хорошо, глубоко усваивается пища. Можно много поесть без ограничений. Вот нравится хорошо покушать 12 часов дня. Без ограничений. Вечером или только фрукты, если ты перегреваешься. Вот мужчина перегревается, только фрукты по вечерам. Утром тоже можно фрукты, орехи, сухофрукты, мед, сладкий вкус, благостные продукты с утра. В обед хорошо покушали все, что можно. Вот, что нельзя, не покушали. И вечером, если человек переохлаждается в жизни, постоянно мерзнет, тушеные овощи, немного соли, совсем немного, масла тоже очень мало. Такая пресная пища вечером, очень хорошо для сна. Или горячее молоко с медом для успокоения, у кого плохой сон, напряжение сильное, внутри, горячее молоко с медом. Все, такое питание. Вот я перегреваюсь вечером, я мороженое на ночь ем. Мороженое поел, все, спать. Потому что я на лекции перегреваюсь, я весь прихожу домой, у меня голова дымится от вас. Столько счастья получаю от общения. Надо все сжечь же. Мороженое поел, все, от счастья перегреваюсь. Итак, режим дня. Что это такое? Это очень глубокое знание, как побеждать судьбу. Потому что есть силы, помогающие побеждать судьбу. А если ты все делаешь не вовремя, то мешающие. Вот, допустим, когда надо общаться с женой? Вечером. Потому что Луна, под светом Луны, общение с друзьями. Доброта увеличивается у человека, друзей увеличивается количество больше. И любовь в отношениях с близким человеком – это вечер, вечернее время, под светом Луны. Утреннее время для Бога, день для людей, для работы, вечер для семьи. Не для телевизора, не для мертвой не потеет, а для семьи вечер. Ночь для сна или для детей, для зачатия. Если дети зачинаются вечером, они рождают психически больными, ночью здоровыми, утром чувствительными, днем болезненными. Ночью зачатие детей, под светом Луны, максимальная Луна. Потому что Луна – это синтез. Солнце – распад. Значит, если днем зачатие произошло, идет распад, болезненный человек. Как зачатие произошло, так вся жизнь. Если синтез означает спокойствие, прохлада внутри, ночное зачатие, благоприятно для здоровья. Все имеет свое значение. Видите, тайное знание, глубокое знание. Надо все изучать. сумрак ночи также из сердца прогони. Когда человек поздно встает, у него сразу пессимизм, безволие. То есть поздное вставание означает поражение в жизни. Я согласен на поражение. Раннее вставание означает победа. Почему человек не может рано встать? Он не хочет побеждать, он хочет умереть. Он хочет спать, означает умереть. Вставать значит жить. Для того, чтобы выспаться, надо ложиться рано. Лег рано, значит, берегу свою жизнь. Лег поздно, значит, наплевал на свою жизнь. Ну, наши лекции исключение. Я приезжаю редко, поэтому иногда можно позже чуть лечь. Ради знания. Потому что работа поздно заканчивается, мы не можем с вами на полтора часа встречаться. Я болтун, поэтому мне меньше 3,5 часов, это вообще ни о чем. Вот, поэтому так вот получается, да, сегодня попозже ложимся. А вообще в 10 часов надо уже спать.
Что у тебя работа такая поздняя?
Значит, менять работу. Поздняя работа означает также семья, до свидания. Потому что вечером надо любить друзей, близких. Если ты работаешь там до 10, тогда все, до свидания. Потом надо еще время, чтобы прийти в себя. После работы сразу спать не ляжешь, надо все переварить. Это уже 12 час, а это значит до свидания, вообще весь режим дня. Цветы. Нам часто в жизни не хватает друзей. Почему? Потому что не общаемся с ними по вечерам. Предаем их телевизором и работой. Друзей не хватает будет. Доброты тоже, потому что друзья дают доброту. Мы завтра об этом будем говорить. Друзей нет, доброты нет. Как волк живешь. Означает, нет также силы побеждать судьбу в плане работы, семьи. Все это от друзей идет, эта сила. Сила здоровья идет от природы. Сила, социальная сила идет от друзей. Не от психологов, не от астрологов, от друзей. Если психолог это мудрец, тогда от него тоже. Астролог мудрец, а не пугает вас, от него тоже. Если вы сходили на консультацию, испуг после консультации, значит вас осквернили. Если на лекцию сходили, испуг после лекции осквернили. Если сходили куда-то, радость, желание побеждать судьбу, знание, мудрость, сила, значит правильно все. Понятно? Друзья дают такую силу. Друзья дают силу победы. Человеку не хватает только силы в этом мире, в этой жизни, и знания. Сила на первом месте, знание на втором. Слабый человек не может иметь знания. Потому что судьба напрягает его. Судьба что делает? Она сковывает его мыслями. Сначала человек, подверженный влиянию злой судьбы, думает много. Начали думать много о себе – плохой период жизни. Запомните, первый признак. Постоянно думаю, думаю, думаю. Значит, начался плохой период. О чем думаешь? С тем и плохой период. Мысли о себе сначала, потом дальше. Истощение – второй период, вторая стадия. Истощение – много думаю, уже нарушается сон, нарушается питание, болезни хронические начинают одолевать, нет сил жить, бегать не перестал, Олег Геннадьевич, бегал, перестал. Почему нет времени, нет сил? Плохой период, и все, и вас косило, перестали защищать себя, побеждать судьбу, перестали. Дальше следующее. Перевод стрелок. Запомнили? Первое, думаем. Второе, нет сил. Третье, перевод стрелок. Он виноват, оказывается, в моей жизни. Вот кто виноват. Все из-за него. Кто виноват? Президент страны или муж, и директор завода. Ну, кто-то виноват. Соседка. Собачка соседская во всех моих страданиях виновата. Ну, кто-то виноват, понимаете? Законы, страна виновата. Кто-то виноват, значит, все, до свидания, победа над судьбой. Первое, до свидания, победа над судьбой, это думаем, не хотим отвлекаться. Все, значит, уже проигрываем судьбе. Дальше будет только хуже. Второй период. Первый бой проиграли, сразу будет второй бой. Это истощение. Сил нет, слабость. Психических сил, раздражительность, утомляемость, сниженная концентрация внимания, снижение памяти, снижение иммунитета, плохое настроение. Это второй бой проигран. Первый бой – это мысли, мысли, мысли. Второй бой проигран означает сил нет. Третий бой проигран – он все во всем виноват в моей жизни. Три боя проиграли, дальше под откос человек идет. Четвертый бой – это уже поражение, все. Дальше судьба не будет с вами воевать, а ну вы уже все, вы уже проиграли. Дальше развод, потеря работы, смена места жительства, нищета, разруха, все. Когда кто-то виноват в моей жизни, и я об этом постоянно думаю, значит дальше все, ребята, до свидания. Дальше уже не будет счастья, все. Поэтому прощать надо. Не можете терпеть, не можете прощать. Не можете любить. Любить означает выполнять свои обязанности, терпеть, прощать. Это означает любить. Не можете отвлечься от себя и отдать себя какому-то делу. Значит, тогда вы не можете победить судьбу. У вас не будет возможности. Это поражение. Время побеждается только трудом души. Понятно? Жить означает учиться правильно. Надо понимать, этот мир создан с помощью нам жить. Рано встал, сила воли есть, хорошее пищеварение есть, энтузиазм есть, сила, хорошее настроение, энтузиазм, концентрация внимания, способность лечиться есть. Поздно встал, плохое настроение, пищеварение ноль, копится отрицательная энергия огня, которая вызывает воспалительные процессы в организме, а также она идет в мысли, означает повышенная ранимость, чувствительность, плаксивость, обидчивость, ранимость. Все это огонь, который идет в психику, деструктивный, поздное вставание. Гормональные функции, до свидания, женщин, бесплодие, основная причина, нарушение режима дня, гиподинамия, нехватка энергии природы. Поздно встаем, до свидания, дети, нет шансов зачать. Плохое настроение, вынос мозгов всем близким, означает поздний подъем. Ничего, нормально. Отдыхать, это не спать, это отдыхать называется. Некоторые люди после еды должны, после пообедали, некоторые должны ходить спокойно, другие должны сидеть, третьи лежать. Вот я должен лежать. Почему? Потому что у меня очень поверхностный сон. Я как бы плохо поверхностно сплю всю жизнь. Поэтому я днем так раз, какое-то количество времени, полчаса, так раз, отруби опять бодрый, раз, все. А некоторые люди очень глубокий сон, они в обед ложатся и потом как вариант, они не могут уже. Нельзя, значит, им надо сидеть или ходить. У всех по-разному. Вот мне подходит спать в обед. А вам, допустим, ходить. Шутка. Ну, я поверхностно сплю, поэтому мне спать подходит. А если вы глубоко спите, то ходите. Вот заснули днем и вообще не можете проснуться, 3 часа лежите. Потом, как вареные, не можете потом ночью заснуть. Это неправильно. Нельзя, значит, в обед спать. Опасно для здоровья. Ну, отдыхайте, вам подходит, да, лежать, отдыхать. Ну, не больше 25 минут. Потом перегрузка будет уже. Ладно, мои хорошие, у нас во сколько лекция началась?
В 6.
Время 9. То есть она уже... А? Начало, да? А, 6 ответ на вопрос. Ответ на вопросы? Или полшестого? Нет, 6 лекция начинается. То есть у нас закончилось уже? Так, еще раз. Лекция в 6 начинается? Значит, лекция закончилась уже, мои хорошие, уже 10-й час. Сейчас будем желать всем счастья. Вы от меня не устали? Нормальность? Только разогрелись, но завтра продолжим. Все на набережную со мной бегать. Во сколько? Может, 8 часов, наверное, я не знаю, примерно. А? Сегодня можно. Мандарины сейчас заряженные будете есть, цветы раздавать будем. Сегодня будет у нас фестиваль. Все, мои хорошие. А? Плавать. Но вы не сможете долго плавать, потому что там такой момент, что вода, она чистит человека быстрее, чем движение. Поэтому за, ну, примерно в Черном море летом, где-то за час у вас прочистятся все цилиндры водой, и вы замерзнете. А движение вы сможете сделать только на 2-3-4 цилиндра максимум. Ну, то есть не все прочищается, поэтому лучше на воздухе делать движение, на воздухе. Да, потому что водой лучше чистить именно водой человека, когда вы в воде находитесь, а не движением. Ну, то есть плавать хорошо, но вы все равно лечитесь водой в это время, а не движением. Понимаете? Потому что быстрее идет процесс. Все, ладно. Так, ну, давайте. Можно, да, давайте. Сюда подходите ко мне. Чего вот так вот? Сюда не подойдите. Все, давайте я благословлю вас, счастья вас. Будьте счастливы. Да? Так вот, теперь я понял. Счастье. А какой кому достанется, кому-то такой цветочек. Мне кажется, знаете, кому он больше всего подходит? Вот такой цветочек. Девушка, мне кажется, вам больше всего подходит. Можно я вам подарю? Потом подойдете ко мне после лекции, я вам его подарю. Ладно? Не вам? Не хотите? Вам. Вы кто мне подарили? Да.
Илья Геннадьевич, у меня приветик с моря просто.
Да?
Это просто искренне от всего сердца, от всей души. И смотрите, что море для вас еще передало.
Море вернулось.
Вот посмотрите, это же все подарки были. Вы видите, что?
Да.
Вы видите, да?
Да.
Угу. Вот такое вот.
Все, счастья вам.
Благодарю.
Все, мои хорошие, больше не подходят, а времени нет уже, мы уже где-то...
А скажите, пожалуйста, вот вместо пирожков, а кто не местный, а не местный, сочинский?
Потом, моя хорошая, садитесь, все потом, сейчас желаем всем счастья, время уже нет, 10:00, людям домой пора. Все сели прямо. Сильно слушаем молитву, отвлекаемся от себя и берем звук тех, кто молится, и звук всего зала в себя, и отдаем его назад. Я желаю всем счастья, не свое, а то, что я услышал. От себя отвлекаемся, побеждаем судьбу, думаем о других. Слушаем, отдаем. Это процесс побед над судьбой. Сейчас мы будем это делать.